Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:37 в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов, доброе утро.
Всем доброе утро. Да, нет сегодня Сергея Дорянко, мы за него сегодня. А все почему? Потому что Дональда Трампа уже избрали, какой смысл продолжать дальше? Пока, подожди, дайте человеку выходной. Так, конечно, вместе с вами будем следить за событиями дня сегодняшнего, да и того дня, что был накануне, да и вообще будем следить за событиями, поэтому не отключаемся и начинаем уже что-нибудь, да? Патриотичное,
да,
же нужно что-то.
Ну, конечно.
Давай, давай.
А как же?
Патриотичное, поехали. Слушай, мы каждый наш эфир, я чувствую, вот сегодня будем начинать вот с этого. Сейчас, подожди. Где ты, зараза, почему-то не по... I've heard there was... The secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. Для тех, кто не в курсе, это Леонард Коэн.
Конечно, никто не в курсе.
Конечно,
большинство,
почему?
Мне кажется, совершенно. Но песню знаем.
Короче, это тот дядька, да, который написал вот эту песню из Шрека. Но это если коротко.
Из Шрека?
В Шреке эта песня тоже.
Боже мой. А вообще он ее сам по себе написал или для чего-то?
Что сам по себе?
Не знаю. Ну, в смысле, просто песня.
Нет, смотри.
Какой-то действительно саундтрек какой-то был изначально.
Его предки как-то уехали, как всегда это происходит, откуда-нибудь из Российской империи. Уехали в Канаду.
Так.
Ну, нормальная еврейская семья. Жили, не тужили, детей рожали. Вот родился Леонард Коэн.
Так, заскучал.
Не, он нормальный, он наш чувак абсолютный, в том смысле, что он мрачный тип, который поет о бессмысленности бытия вообще, понимаешь?
Да.
Ну, то есть наш. И, возможно, это совпадение, возможно, так было предназначено, но если говорить о том, что произошло по московскому времени, то Леонард Коэн умер в день рождения Федора Михайловича Достоевского. Сегодня Федору Михайловичу 195 лет.
Исполнилось бы. Если бы медицина была чуть получше.
Да, да, а Леонард Коэн сегодня как раз умер. Ну, это если говорить о московском времени. А так даты у них, конечно, будут разные, потому что Коэн умер 10 ноября, а Федор Михайлович родился 11 ноября по новому,
понятно,
стилю. Вот так это совпало, я не знаю, не совпало. Но, в общем, в любом случае, мы как-то вот должны вспомнить сегодня и Леонарда Коэна, и Федора Михайловича Достоевского. Знаешь, сколько он лет писал эту песню «Аллилуйя»?
Сколько?
Он сам рассказывал. 5 лет. 5 лет на одну песню. То есть этот чертяка был трудолюбив и педантичен примерно так же, как, я не знаю, Эрнест Хемингуэй, ага, который многократно переписывал все свои тексты, оттачивая до каждой запятой, для которого было значимо все. Вот примерно так Коэн писал свои песни. И мрачен, как, я не знаю, как мы все, как Балабанов вот в кинематографе. То есть он наш до мозга костей.
Понятно.
Ну, правда.
Но мы петербуржцы, да. Но есть и веселые люди вроде меня.
Что, вот Коэн, да, уже петербуржец?
Которым... Вот это вот все надо.
Нет, ну, если ты про Шнура, то он тоже о бессмысленности бытия, в принципе, пишет.
Да,
поэтому что ж.
Да, знаю.
Нет, ну, и я предлагаю как-то отметить эти события.
Ну, вот послушали песню, отметили. Сколько, 82 года был человеку, да?
Ну, старенький уже, да.
Старенький, да.
Да, тоже не дотянул до возраста Федора Михайловича Достоевского, но при этом все равно остается наш. Правда?
Да.
Гордимся.
Вот,
все знают, что... Это уже другая песня, Everybody Knows. Что война окончена. Все знают, что хорошие парни проиграли. Это все Леонард Коэн, понимаешь? И рассказывает о том, что, ну, все кончено. Какой смысл вообще? Все полно бессмысленности. В общем, и здесь же Федор Михайлович Достоевский со своей легендой о великом инквизиторе, о братьях Карамазовых, которые ставят вопросы, на которые фактически нет ответа до сих пор. Те дискуссии, которые он запускал, мы продолжаем в эфире здесь вот, поднимать и обсуждать, ставить те же самые вопросы, которые ставил Федор Михайлович Достоевский.
Да, да.
Про взаимоотношения там власти и общества, если хочешь.
Можно сегодня любую новость брать и потом добавлять. А как бы Федор Михайлович Достоевский бы...
Через призму Федор Михайлович.
Да, да, да. Так сказать, расшифровал в творчестве.
195 годков. Какой вопрос? 195 годков. Понимаешь? И при этом сейчас очень, ну, как это, модно, что ли, как-то ставить под сомнение величие Федора Михайловича, при всем при том, что это наше все примерно так же, как и Пушкин. Сейчас очень модно говорить, что, ну, он, конечно, писал плохо. Начинается обычно с этого дискуссия Федора Михайловича.
Идеи, может, и не такие интересные, да, да.
Там... Язык отвратительный, то есть
тяжелый.
Тяжелый, не сравнить со Львом Николаевичем. И ничего сверхъестественного-то он, в принципе, и не сказал, Федор Михайлович. Вот этот вот весь психологизм, это, конечно, наносное, это все ему приписали. Слушайте, давайте заступника какого-нибудь Федора Михайловича сейчас выведем в эфир. Для того, чтобы поговорить о великом и могучем. Где все? А вот оно. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Что происходит? Да.
Василий.
Да, Василий.
Я вот что вам скажу. Не выключайте, если меня хоть один...
Не-не-не, Василий, ну, это уже неправильный заход, как мне кажется. Не
сразу выключайте... хочется выключить, да, моментально. Если до этого раньше за что-то выключали, значит, не надо повторять это.
Заступитесь за Федора Михайловича Достоевского. Скажите, это же наше все или нет? Вот этот мрачный тип, который писал об убийствах, о тяжелом, о мрачном, о желтом Петербурге, вот о твоем любимом, Настя. 7373948, телефон прямого эфира. СМС, напомню, плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Хочу предупредить водителей. На Ленинградском шоссе в районе Молжаниновки сломался светофор, в результате чего стоит практически все до черной грязи.
Прекрасное так, начало. Федор Михайлович оценил бы, как мне кажется. Потому что в районе Молжаниновки сломался светофор, опять все плохо, и дождь идет, понимаешь, и ноябрь на календаре. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Доброе утро, пожалуйста, да. Заступитесь за Федора Михайловича.
Но Федор Михайлович гениальный, здесь больше сказать нечего.
Да почему? Вот нам же важно всегда понять не что, а почему. Это те вопросы,
что
которые мы ставим.
Что вас больше всего потрясло, когда вы читали Федора Михайловича? Какой вопрос?
Ну, последний, что я читал из Федора Михайловича, это были дневники, 15 томов дневников.
Дневники писателя?
Да, дневники писателя. И мне показалось, что Федор Михайлович пророк.
Спасибо. Ну, иначе как быть гением у нас? Вот. Только через пророчество. Слушай, давай честно вот сейчас вопрос на голосование поставим по поводу, читал, не читал. Ну, правда.
Вообще?
Да.
Читал ли вообще? Ну, давай, давай.
Давай, смотри. Ну, у нас принято думать, что все читали Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Чехова, и все, Пушкина и прочее,
конечно.
Прочее, прочее.
А в школе?
Как будто
и
бы,
в
да?
В школе не все читали, да?
Я полагаю, что нет.
Ну, давай проверим.
Давай, смотри.
Уровень подготовки.
Мы, конечно же, читали Федора Михайловича Достоевского. Как иначе? Это 134-21-35. Стыдно признаться, например, или честно говоря, но нет.
Ну, тогда то есть... не получилось, а сейчас нет времени. Нет, ну, такое
читал,
тоже
я имею
быть.
В виду от начала и до конца произведения.
Да, нет, может быть, когда в школе ты совершенно другими делами занят, а потом ты тоже другими делами занят. Ну, и ты, в общем, сочувствуешь, но читать некогда. Такое бывает.
Да, не читал, ну, честно, вот нет такого произведения Федора Михайловича.
Предпочитаю специальную литературу профессиональную. Есть такой тип людей?
Не читал. 134-21-36. Читал, конечно. Ну, господи, дурацкий вопрос. 134-21-35. Честно говоря, не дочитал ни одного произведения Федора Михайловича. Это 134-21-36. Голосование началось. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
О, ничего себе, здравствуйте. Я про Достоевского хотел сказать. Вот мне 42 года, да, я вырос, не было компьютеров, была домашняя библиотека очень большая, родители, ну, интеллигентные люди с высшим образованием. В общем, так получилось, что Достоевского я прочитал, просто интересно стало, много о нем говорят, очень гений, гений, думаю, ну что ж такое, надо почитать. Последние, так. Последние несколько лет, короче, попытался я прочитать «Преступление и наказание», но если честно, ну мне было скучно. Ну, вот. Хорошо описана там вот эта история, да, вот этот быт, вот этого студента, вся вот эта грязь, нищета, отчаяние, ну как бы это не уникально.
Да, вот соглашусь с вами. Теперь-то уж точно. После Леонарда Коэна, да. Тома Уэйтса и Ника Киева, конечно,
не близко оказался. А почему нет? Это такое тоже может быть.
Человек верю.
Не, он видит, что все правдоподобно, но он в другой жизни живет. Ему это не нравится.
Слушай, Настя, мне интересно голосование, результат всех нас поразит, я полагаю. Да, читал, конечно, Федор Михайлович. Да. Дурацкий вопрос. 134, 21, 35. Честно говоря, ни одного произведения Федора Михайловича от начала до конца так и не прочитал. Это 134, 21, 36. Голосование наше идет. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня поразило то, что я видел памятник Достоевскому. Это как-то был пасмурный такой день. И вот он стоит весь такой в рубище. И стоит он на такой земле, которая прогибается под ним. Там континенты, и земля не круглая становится, а яйцевидной. А с носика у него капает капелька.
В общем, поэтично, да, и...
Что?
И вот какой вывод мы должны из этого сделать, что Федор Михайлович до сих пор взирает на нас с болью.
Прогнулась земля, земля прогнулась как-то вот под его весом, что ли, или под его рубищем.
Ей, спасибо, принимается. Ну и голосование 134-21-35, да, конечно, читал. И 134-21-36. Честно говоря, ни одного произведения от начала до конца так и не прочитал Федор Михайлович. Сегодня ему 195 лет исполнилось бы. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я прослушал. А где Сережа?
Отдыхает. Отдыхает. Сегодня
после напряженной предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки Сергей взял отгул. 7373948.
Я близко знаком, говорит,
да.
Сережа.
Слушаем.
Алло?
Вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Читать надо
так.
Достоевского. Несомненно, гений. Читать надо в первую очередь братья Карамазовых. И обязательно только не читать в школе. Мне кажется, это автор, который гораздо более глубок, чем восприятие.
А тогда вы не боитесь,
школьника,
что вас забудут? Понимаете, ну вот вы из школьной программы достаете, изымаете какую-то фамилию, а потом как вы ее преподнесете народу, чтобы все знали, просто чтобы
вот
знали?
Фамилию оставить надо, фамилию, чтобы знали. Но читается в школе вот...
Не, тяжело читается.
Наказание, самое, наверное, простое его произведение. А, конечно же, раскрывается он в «Братьях Карамазовых», и читать это нужно в зрелом возрасте, точно. Вот сам прочел в зрелом возрасте и просто в шоке. От современности, психологизма, тонкости, глубины. Ну, тут слова, наверное, банальные, потому что...
А как потом стыдить? Не могу. А как потом стыдить всех остальных, что они не читали Федора Михайловича? Ну, то есть, если из школьной программы его убрать?
Нет, мы говорим с вами о литературе, об авторе, да. Или мы говорим о какой-то массовом воспитании. Это вот разные вещи. Тут надо думать уже, может быть, воспитательно. Мы сейчас говорим про литературу. Литература – это автор слишком глубок для того, чтобы его воспринимать в юном, совершенно неопытном возрасте. Даже Толстого можно воспринимать.
Так подождите, потому «Преступление и наказание» как одно из самых простых, доступных для понимания...
В школьной программе.
Да, произведение помещено в школьную программу, а не в...
На школьника производит впечатление мрачное. Вот как все говорят, мрачный, плохо пишет и читать не хочется. Я, честно говоря, вот всю жизнь жил с этим убеждением, пока не прочитал Карамазовых, опять-таки говорю, в зрелом уже возрасте.
Считаете ли вы Федора Михайловича Достоевского частью нашего культурного кода?
Ну, несомненно, конечно, конечно. Вы опять-таки, читайте Карамазова, там весь код наш. Весь код написан именно в этой книге. Вот очень хорошо, что могу через радио обратиться.
Аминь. Спасибо, принимается. Что еще к этому добавить? Только итоги голосования, правильно понимаю?
Да.
Для чистоты эксперимента на минутку еще оставить, но результат уже не сильно меняется.
Да.
Ну, давай еще на минутку, окей. 134, 21, 35, конечно, читали. Федор Михайлович, это же наше почти все, ну, после Александра Сергеевича. Это 134, 21, 35. И 134, 21, 36, нет, честно говоря, ни одного произведения Федора Михайловича от начала до конца мы так и не прочитали. Это 134, 21, 36. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, доброе утро. Но, несомненно, Достоевская часть кода, полностью согласен с предыдущим оратором, а мода на...
Отключился. Давай Купрума выслушаем тогда, что уж. Купрум, доброе утро.
Доброе утро. Я вот третий час мешу эту самую водную грязь. В формате передачи про Федора Михайловича что можно сказать? Он первым поднял тот пласт проблем, которые после него решали, перерешивали, описывали. Гагарин был первым в космосе. Один мой старый добрый знакомый, ранее добрый, умудрился сказать, а что он делал, только лежал. Вот так про Федора Михайловича.
Вот так примерно и про Федора Михайловича. Федор Михайлович написал даже 11 ноября 2016 года, потому что грех его не вспомнить, когда ты сейчас пожиже по этой продираешься куда-нибудь на рабочее сквозь место. Сквозь вот это вот все, вот это вот всю русофобию, понимаешь? Вот ты едешь сейчас на машине, вот это
сколько
вот...
Сколько процентов читала?
Все, смотри, мне кажется, должен результат удивить многих. Ну, по крайней мере, меня он удивляет. Я не могу сказать, что приятно. 56% наших слушателей говорят, да, конечно, а что здесь удивительного? 44% наших слушателей говорят, честно признаются, за что честь им и хвала, что они ни одного произведения Федора Михайловича Достоевского от начала до конца так и не прочитали. 44%.
Ну, ладно.
Это часть нашего культурного кода. Мы только что об этом говорили. Ну, половина как... граждан... Это нерепрезентативно.
Образование – такая вещь, видишь, сегментарная такая, элитная. Скоро будет совсем окончательно. Ну, с другой стороны, что даст некоторым людям прочтение Достоевского? Вот они, ну, человек, ты усаживаешь и говоришь, это классно, давай читай. Братья Карамазовы, например, после 40 или там, ну, после 30, не знаю, 5.
А я не знаю, мне кажется,
усаживаешь что... Усаживаешь человека и читаешь, а бывает так, что не идет. Многие... А бывает так, что не идет. Вот даже, знаешь, признан. Вот я, например, латиноамериканцев не могу читать. Ну, вот не могу, и все. Хотя они там признанные гении, ну, на весь
Габриэля
мир.
Габриэля Гарсия Маркеса?
Да, нет, не, вот не идет, не могу. Я читаю,
спотыкаюсь.
Вот эти вот постоянные имена, абзацев нет, ничего нет. Мне тяжело, я не могу продраться. Мне хочется скорее, там, быстрее развития какого-то, его нет. Не могу. Мне не стыдно в этом признаться. Меня в детстве учили, что надо признаваться. Не идет книжка, складываешь, откладываешь. Все, не надо себя мучить.
Все, держим строй. Держим строй, держим еще где-то в уме мысль о том, что половина наших сограждан не читала Федора Михайловича Достоевского, которому сегодня 195 лет исполнилось бы.
Он обязательно прочитает потом.
Я не уверен, и возможно, что поезд уже ушел. Слушай, давай сейчас вот прям вдох-выдох, а после этого будем долго говорить о движении, потому что очень много ожиданий нехороших от сегодняшнего дня. Слушай, мы сейчас, знаешь, что делаем? Мы звоним в ЦОДД, это те, которые рулят движением в Москве, но пытаются эту всю историю организовать, для того, чтобы прояснить, а чего нам ждать-то вообще нынче. Сейчас пытаемся связаться с Сергеем Стояновым. Сейчас я попытаюсь его правильно представить. Вам ведущий специалист ситуационного центра, Центра организации дорожного движения. Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро, Владимир.
Доброе утро.
Я все правильно попал с презентацией?
Ну, в принципе, это будет корректно, да, нормально.
Хорошо, подходит. Значит, смотри, вчера был коллапс.
Да, все верно.
Сегодня что? Сегодня не оранжевый уровень угрозы, но желтый. Чего нам ждать-то всем?
Но желтый. Сейчас утром, в принципе, ситуация гораздо лучше, чем вчера. И, в принципе, ну, практически соответствует там, текущему дню.
Сергей, попробуйте говорить в микрофон, потому что вы куда-то пропали.
Возможно, связь не очень хорошая. Да. Значит, сегодня, в принципе, нормальная ситуация на дорогах. Всего 5 баллов мы оцениваем текущую обстановку. И, в принципе, этому способствовало как и погодные условия, то есть сейчас положительные температуры и гололедицы нет на дорогах, так и, в принципе, хорошая, ну, удовлетворительная, я бы сказал, работа коммунальных служб, которых вчера мы очень много критиковали, обоснованно и необоснованно. Но во второй половине дня можно будет ожидать ухудшение на дорогах, потому что будет переходить снова температура через минус, и вся та вода, которая на дорогах находится, она начнет замерзать, и уже дорога станет скользкой, необходимо будет очень аккуратным и осторожным быть, но в любом случае будет увеличение числа, рост числа аварий, поэтому будет сложная дорожная обстановка.
Но все оперативные службы оповещены, напружинены, все ждут.
Да, да, и вчера, и сегодня коммунальные службы, оперативные службы, ГИБДД, мы, Центр организации дорожного движения, работаем в усиленном режиме, и, собственно говоря, такие погодные условия, это, ну, можно сказать, испытание для нас.
Ну и последнее уточнение. Вчера пошла новость, ну или не новость, ну, в общем, такое распространенное суждение, что в такую погоду камеры фото-видеофиксации не работают, поэтому гуляй рванина, нарушай сколько можно. Можете посмотреть сейчас, Сергей, вот это, я не знаю, работают камеры фото-видеофиксации, ну, или нет?
Смотрите, Владимир, в принципе, не совсем наш отдел, то есть мы фиксацией скорости не занимаемся, однако информация о том, что камеры отключены, либо отключаются в такую погоду, она к нам не поступала, и тут я что могу сказать, что здесь в любом случае работает камера или не работает камера, превышать скоростной режим, особенно в такую погоду, я бы не советовал
никому. Это мы понимаем.
Потому что это в первую очередь, конечно, ваша безопасность. Но информация такой не поступала, поэтому я думаю, все работает в штатном режиме, и превышать скорость в любом случае не нужно.
То есть камеры работают?
Да.
Да, все, это был Сергей Стоянов.
То есть никакая налезь им, черт подери, не помеха. А почему вот к нам на стекла налипает, а на камеру не налипает?
Потому что их чистят.
Камеры, как фото-видеофиксация, так и камеры видеонаблюдения, они устанавливались в Москве уже с учетом сложных погодных условий. И все понимали, что если камеры будут работать только полгода, то есть в летнее, в теплое время, они, собственно говоря, никому не нужны. У нас автомобили движутся, люди ходят, и необходимо следить за обстановкой в городе круглогодично, а не только в теплое время года.
Спасибо. Это был Сергей Стоянов, Центр организации дорожного движения. Все готовятся к второй половине дня, потому что будет все плохо, примерно так же, как вчера утром. Ледяной дождь, вот это вот все. Вот.
Да, нам вспомнить. Помнишь эти деревья согбенные в каком-то
2010 году?
В 2010 году это были годок, повалены годок, да. Какие-то штуки. Вот ждем того же примерно, да?
Красоты ждем, конечно. Да, слушаем вас. Движение, информация 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Варшавка в сторону области и в сторону центра очень плохо, так как не работает светофор пересечением Сумской проезд. И, естественно, Балаклавка тоже все держит.
Варшавка, Балаклавка. Да, спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы добавить по поводу ледяного. Вот сегодня при мне упало дерево на человека. Пока ждали скорую, умер.
Это где?
С Московской области, Пушкинский район. Вот прямо на глазах у меня.
В Пушкинском районе Московской области, а населенный пункт?
Софрино.
Спасибо за информацию. Ну, хотя информация-то ничего хорошего-то нам не принесла.
Но будьте внимательны.
Кроме сведений о том, что нужно быть бдительнее. Вот и все, товарищи.
Да.
Да.
Под деревьями не ходить, машины не ставить.
Погода нехорошая. 9 утра, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Часов 5 минут утра. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Кан. Сергей Даренко хотел сказать, но не получилось.
Доброе утро. В Бескуднике сегодня тоже в 7 утра все деревья во льду были, пишет Сергей. Южные и северные Тушино. Обледенение проводов, трамваи, троллейбусы встали, пишет 535-й. Андрей присылает какую-то жуткую картинку. Вот, я не знаю, человек на рейндж-ровере собирался поменять колесо. В итоге как-то его голова оказалась между колесом и крылом
и
автомобиля.
И прижал голову, и, видимо, насколько, что ли, непонятно.
Жуткие истории. Готовимся к плохому сегодня. Ничего хорошего. Но еще добавим, конечно, жути. Ласточкам ленинградского направления отменили остановки в Клину и Солнечногорске. Все поезда идут с опозданием. Слушай, давай дальше пойдем уже вот сейчас. Давай, про что ты хочешь? Про наркоспам-рассылку или про очередной тюремный срок?
Про наркоспам-рассылку, потому что я его тоже получила.
Как мать.
Да, как, да, но мне не страшно наркоспам-рассылка. Я
все это уже пробовала.
Нет, наоборот, я уже все. А вот я знаю, что есть категория маленьких граждан, которым уже родители покупают смартфоны, ставят Вайбер, ведь это
всем,
так дешево.
Всем.
Да, и ты все время на связи и так далее. И есть мальчики особенно. У девочек еще, мне кажется, какие-то стопы срабатывают в голове.
Кого? У девочек?
У девочек. Да хотя, ладно. Не знаю, может, в каком-то возрасте нет. Соберись. Есть определенный возраст, да, когда, ну как же, надо же попробовать. Я даже взрослых мальчиков таких знаю, которые остановиться не могут. Все пробуют и пробуют до бесконечности. Им что покажи, они сразу начинают пробовать. Нет? Не знаете, все, да, все такие на самом деле.
Вот нет, приходят, конечно, да, мы не, да, такие,
значит. Нет, есть те, которые уже все, но, мы... понимаешь, и приходит эта спам-рассылка, этот спам, которого ты так долго ждал. Там перечисление всех видов известных мне.
Психоактивных, например, веществ.
Да, и даже пары неизвестных. Угу. Вот. Закладки по всей России на территории СНГ я могу зачитать. Хочешь?
Не надо.
Не надо. А почему?
Не
я
надо.
Нет, я
что? Не надо.
Заходи про на
спам,
сайт.
Про спам-рассылку мы уже в курсе.
Заказывай.
Это будет выглядеть как реклама.
Деньги.
Прекрати, все. Да. Значит, смотри у нас. Про наркоспам-рассылку. Первое, о чем мы задумываемся, когда пытаемся решить эту проблему, это а что можно сделать с чем? С мессенджерами, конечно, для того, чтобы прижать негодяям хвост. Правильно? А по крайней мере, в государственных структурах мысли именно такие блуждают. Российская газета публикует сегодня рассуждение на эту тему о том, как можно победить вот это вот зло. Два варианта. Вариант первый – ставить фильтры для детей, для того, чтобы они не имели возможности получать сообщения с незнакомых номеров. Это раз. Ну и второй вариант. В России уже давно идет речь о введении обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, это я цитирую российскую газету, отмечал, что фильтровать контент мессенджеров невозможно, поскольку трафик у них шифрованный. Законопроект о регулировании мессенджеров будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию. Без идентификации регулятор или правоохранительные органы не смогут установить, кто является источником рассылок и нарушителем закона. В Китае в 2017 году вступит в силу закон, который должен обеспечить еще большую прозрачность в сети интернет. Аналогичные нормы введены в Сингапуре, рассказал Давыдов. Для того, чтобы работать в этих странах, интернет-сервисы должны раскрывать шифрованный трафик правоохранительным органам и государству. Наши компании пока не хотят раскрывать свой трафик, ссылаясь на бизнес-интересы. Ну и по словам экспертов, техническая идентификация в мессенджерах уже существует. Для регистрации система запрашивает телефонный номер пользователя или другие персональные данные, пояснили в Медиакоммуникационном союзе. Нужно установить законодательный механизм идентификации через телефонный номер оператора связи, в договоре с которым указываются данные паспорта или через портал госуслуг.
То есть в Вайбер через госуслуги будем заходить?
Да, ну нет, не совсем. Ну, то есть ты привязываешь,
один раз, по крайней мере,
привязываешь себя в госуслугах к своему Вайберу, к WhatsApp, привязываешь там, не знаю, к Telegram, ко всему вообще привязываешь для того, чтобы тебя можно было идентифицировать. И только тогда эта история должна работать. Если нет привязки, то, простите, мессенджер функционировать, ну, как-то, наверное, не должен.
Ловишь бомжа с паспортом на улице.
Начинается.
И говоришь... Давай-ка мы тебя зарегистрируем, сейчас телефончик тебе здесь делаем.
Почему первая мысль, которая приходит тебе в голову о том, как обойти закон?
Как первая? Мы же хотим бороться с нехорошими. Я вот предлагаю такой способ борьбы, чтобы они вообще просто перестали существовать. Нет, мне непонятно еще, неужели нельзя вот сейчас вот так вот их поймать, вот за ту спам-рассылку, которая сейчас вот конкретно у всех на телефонах лежит. Я так понимаю, что всем пользователям пришла эта реклама.
Смотри, у нас несколько вопросов, да, к аудитории. Вопрос первый. Неужели без... вот такой жесткой идентификации с привязкой к порталу госуслуг, с твоими паспортными данными, да, вообще совсем невозможно найти негодяев, которые делают...
Пользуются эти... интернетом.
Да. Которые, да, делают эту спам-рассылку. Это первый вопрос нашей аудитории.
Да.
Дальше. Второй вопрос, который мы ставим, это один из вечно зеленых. Выбирая между безопасностью и, как это,
свободой.
И свободой.
Распорядание.
И свободой, да, и свободой.
Всего.
Мы должны в очередной раз как-то обозначить границы,
да,
того и другого.
Да, готовы ли вы, да, все через... Я-то лично готова, мне без проблем. Но я не понимаю, почему так нельзя их поймать еще? Да, сразу. Так, еще ну, такой у нас третий вопрос.
Обратимся есть какой-то? Давай пока на двух сконцентрируемся. Давай. Поехали. Начнем с первого. Почему нет возможности сейчас, в нынешних условиях, найти тех негодяев, которые вот эту спам-рассылку делают? Поехали, поехали. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
У меня муж тоже получил эту рассылку, и я решила куда-то сообщить об этом. О. И я не смогла найти горячую линию по борьбе с оборотом наркотиков.
А просто ФСКН больше, ну, как таковой отдельной структуры не существует, поэтому и нет, наверное, горячей линии.
Нет, надо было в полицию через онлайн как-то это обращение предложить файл со скриншотом.
Да.
И что,
но
и что?
Я была удивлена, нет, ну, там приняли мое сообщение, но я была удивлена, что как бы нет горячей линии, куда вот, ну, я не знаю, человек может случиться какая-то ситуация вот такая шоковая,
да.
И куда бы он мог обратиться сразу и по назначению.
Есть.
А пришлось звонить 112, и нас там перенаправляли с одного звонка на другой.
Но заявление приняли, вот главное.
Да, да, ну как, конечно, они сказали, что мы уже седьмые за сегодня, кто им позвонил.
Спасибо, принимают, правда, там сотни тысяч человек.
Да, все пользователи, я так поняла, получили эту рассылку.
Сотни тысяч получили, я не получил, Настя.
Нет, у тебя есть Viber, ты ее не получил?
Нет, у меня Viber нет, у меня WhatsApp есть, WhatsApp, говорят, тоже рассовывали. В WhatsApp, говорят, тоже рассовывали, но я не получал. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, их найти сейчас не получится, потому что в любом случае вся эта рассылка делается через интернет.
И что?
И привязки, например, к мобильным телефонам, они не работают. Есть куча сервисов, где я могу получить бесплатный номер на 5 минут, зарегистрироваться, и все, и он потом уже больше не нужен будет.
То есть...
Что связано с интернетом, какими-то запретами, блокировками, они будут всегда обходиться, потому что это интернет.
Если мы привязываем свой аккаунт в Вайбере, в WhatsApp, к нашему аккаунту в госуслугах, то есть к себе прям совсем привязываем, ну, тогда тоже не будем?
Придется тогда Вайберу менять свою какую-то политику и свою систему. Вряд ли они прям захотят это делать.
Есть, спасибо. Жалуются, что многим не прислали. Наш слушатель, я имею в виду.
Есть бесплатная горячая линия МВД России. Вот если бы на сайт зашли, я отыскала. Не сразу, правда.
Не
там
сразу.
Не на главной странице, да, надо походить, там есть страничка для детей, та-та-та. Но есть 8800, там 222-7447.
Телефон горячей линии Министерства внутренних дел Российской Федерации. Так это должно звучать. Слушаем вас внимательно. Да, Александр, доброе утро.
Доброе утро, Владимир, Настя. Алло.
Да-да-да, мы сейчас слушаем, почему этих негодяев нельзя поймать.
Во-первых, меня это страшно удивляет, что вопрос ставится таким образом. Либо, так сказать, нарушить свободу вероисповедания, либо, не бороться с наркотиками. Да можно бороться с наркотиками, и можно ловить их, и для этого совершенно не нужно ставить всех под тотальный контроль. Уж простите меня, я следователем отработал с 75-го года, черт знает сколько лет. Вот. И я вам могу сказать, что практика такая была и в Советском Союзе, когда действительно люди работали, да, и после того, когда люди действительно работали. А вот когда у нас офицеров ФСКН находят обдолбавшимися в собственном кабинете, вот тогда о работе говорить уже нельзя.
Но ФСКН уже ликвидировали. Теперь я в МВД, я вообще не вижу. Тут есть форма приема обращений. И много-много-много отделений, куда можете написать, там и по борьбе с коррупцией, и все такое. Ничего про наркотики, вообще ничего, ни слова нет. Есть какое-то управление К загадочное, которое вот я сходу не помню, чем занимается. И все. Ну, это из того, что непонятно, а все остальное не имеет
отношения. Дело не в том, что куда написать. Вы можете обратиться в любое, по закону вы можете обратиться в любой правоохранительный орган с заявлением о преступлении. И они обязаны у вас принять это заявление. Если это не относится к их компетенции, они сами обязаны передавать его по подследственности, по компетенции и так далее, и так далее. Дело в том, что вопрос желания работать, да? А поймать есть за что, да? Во-первых, наркотики откуда-то добываются оптовыми партиями. Да? Они перевозятся, они складируются, куда-то поступают деньги, эти деньги инкассируются, ну и так далее, и так далее.
Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите, Александр, но просто мы-то сейчас возмущаемся, ну как это, хвостом, который торчит вот из этой истории, там, или ушами, которые торчат из этой истории, а про то, что нам присылают уже практически прямое приглашение, да, не да, хотите
да,
ли
да.
вы...
Это безусловно, да. но сколько нам спама просто так присылают, согласитесь, то есть от увеличения чего-нибудь и до там таких достаточно простых каких-то медицинских клиник или еще чего-то. То есть мы сейчас возмущаемся тем, что... Ну, как бы сверхнаглость такая, да, рассылать предложение о покупке наркотик через интернет, да? Но такой наглости у нас в интернете достаточно, чем наркоторговцы, лучше, чем вот спамеры другие. Вот. Другое дело,
да нет, но все-таки ними, есть это, разница. Ну,
спасибо, спасибо. Единственное, что я полагаю некорректным в рассуждениях Александра, который говорит о своем опыте, безусловно, богатом,
да.
Но мне кажется, не очень корректно вспоминать там 1975 год и говорить, мы тогда работали, а эти, значит, не хотят, и поэтому у них ничего не получается. Но тогда не было Вайбера, как мне кажется.
Я думаю, куда вот написать? Вот тут есть управление по организации лицензионно-разрешительной работы, может, туда? Пожалуйста, сказать, вот без разрешения работать.
Ты заявы тут строчишь в эфире, что ли?
Ну, пытаюсь. Ну, я такое? Не буду, конечно, потому давай что я просто решила попробовать. Я решила попробовать сразу понять, насколько быстро можно нажаловаться куда-то, если ты обнаружил там, не знаю, торговца.
И пока не нашла.
Вот ты
ну, управление К, жалуйся, пусть они занимаются киберпреступностью.
Одной рукой, а со второй ты пытаешься куда-то обратиться, некуда.
Давай еще, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот тоже хотел сказать, действительно правильно, что в любое можно, без разницы, куда вы направите обращение, даже если не правоохранительный орган, в любом случае любой госорган должен переслать, это по закону, так положено.
Все,
вот. Да. И второй момент очень важный, что действительно рассылка это настолько массовая, я, кстати, сам узнал, ну, во-первых, естественно, ее получил, во-вторых, узнал о том, что она массовая именно с вашей радиостанции, вот, действительно, это просто, ну, вопиющий какой-то факт. Вот, и, конечно, запретом там вайберов или идентификации этот вопрос не решится.
Почему?
Так же, как аналогично. А также, как аналогично, запретить там кухонные ножи, потому что ими происходит там
львиная доля убийств. Секундочку, мы не запрещаем кухонные ножи, не запрещаем вайберы. Мы говорим, давайте мы привяжем вайбер к конкретному пользователю уже, для того, чтобы он не был каким-то анонимусом, слоняющимся по всемирной паутине.
В любом случае, эти люди, которые работают профессионально, они найдут выход. Тут нужно работать именно... целевое вот именно с их выявлением правоохранительными органами там на стадии подготовки. Это не решит проблему. Они найдут способ. Это интернет. Есть разные, сами вы знаете, есть и VPN там и так далее.
Есть
способ. Найдут, да. Тут этот закон, он только усложнит процедуру для, как вот у нас обычно бывает, он усложнит только процедуру для рядовых пользователей. Эффект он не принесет. Вот. А еще хотел сказать то самое по поводу вот как раз этих расследований. Недавно сами столкнулись с тем, что отцу позвонил мошенник, там сказал, что его сын там попал и так далее. В общем, несите деньги. Он сразу, ну, сообразил, обратился в полицию. Вот. Эти мошенники назначили встречу там возле торгового центра. Вот. Полиция туда так и не приехала. Вот. Это к вопросу о том, нужна ли нам идентификация или нужно просто заниматься базовыми вещами.
Работать?
Вот. Базовыми вещами у нас не занимаются.
Работать или идентифицировать? Так можно еще поставить вопрос. Ну, понимаешь? Что еще? Рассылка приходит с номера, номера уже привязаны к паспортным данным, следовательно, уже можно найти преступника, пишет ГАФ. А можно еще выйти из дверей нашей радиостанции, подойти к станции метро и без паспорта тупо купить симку.
А как ты без паспорта ты купишь?
Я тебя научу.
Нет, а ты сейчас
там научи. Есть специальные джентльмены, которые стоят с этими сим-картами и тебе предлагают все.
Неужели паспорт не нужен? Я последний раз покупала
они тебе
детям симки, и меня просили паспорт.
Вон, тебе уже вот сейчас звукорежиссер показывает. Вот сим-карта без привязки к паспорту, просто возле метро подошла, купила.
А и что за оператор?
Это не работает.
Нет, а оператор Билайн?
Билайн.
Ну, круто.
Билайн. Это не имеет отношения к конкретному оператору. Просто это работает, все. Поэтому они и хотят привязать тебя к госуслугам. Потому что с сим-картами этого не прокатывает. Все. Значит, смотри. Ну и в очередной раз перед нами ставят следующий вопрос. Товарищи, Давайте мы что-нибудь сделаем с этими мессенджерами, с вашей чертовой свободой, это вы слишком вольготно себя чувствуете во всемирной паутине. Давайте мы ваши мессенджеры привяжем к порталу госуслуги, к вашим паспортам, так, чтобы точно знать, кто там чего кому пишет. Ну, в смысле, кто чего рассылает.
Да.
Да, вредоносные, безусловно. И вы скорее с этим солидарны.
Да.
Ну, потому что, возможно, там на 1%, на 2%, но станет чуть-чуть безопаснее.
Да, преступникам станет чуть-чуть сложнее.
И преступникам станет чуть-чуть сложнее, понимаешь? И вы скорее за это, да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что опять нам пытаются нас ограничить, вместо того, чтобы как-то самим крутиться, вращаться, ну, работать, в общем. Это 134, 21, 36. Поэтому вы категорически против этого. 134, 21, 35. Вы скорее за это. Ну, потому что, ну, они уже совсем берега потеряли и безобразничают, как хотят. Рекламу присылают тебе на телефон. Рекламу наркотиков, психоактивных веществ различных. И это же может прийти твоему ребенку. Поэтому давайте с этим что-то делать. Это 134, 21, 35, привязывать все это к паспорту, к госуслугам и прочему. И 134, 21, 36, нет, вы с этим скорее не согласны. Поехали. Это 134, 21, 36. Голосование началось. Префикс и в том, в другом случае один и тот же. 8, 4, 9, 5. Несколько аргументов еще примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну вот я хочу озвучить, наверное, то, что все чувствуют, но не хотят озвучить. Вообще вся эта акция очень сильно похожа на работу российских спецслужб. И чтобы помочь, в общем-то, законодателю и обществу побыстрее отказаться полностью от анонимности. Ну, в общем, такая тенденция уже давно, в общем-то, у нас в законодательстве идет. А вот про свой опыт, этот вайберовский, я вам расскажу так. Я очень давно не обновлял приложение. Вот, так сказать, пару там дней назад, да, начались у всех вот эти вот приходы, да, а у меня нету. Я удивился.
Как
я
так?
Взял, да. Вчера вечером обновил на новую версию, и сразу же пришло. Вот, в общем-то, просто ребята, разработчики Viber, сдали свой бэкдор нашим спецслужбам, и те им быстро воспользовались.
То есть это полагаете, что это многоходовочка в исполнении наших правоохранителей, которые таким образом продавливают свои инициативы?
Не только свои, скорее там все вместе. Кремль, так сказать, думцы, да, то есть вот такое большое лобби, так сказать, ну, по, вот, так сказать, отказу от анонимности вообще в сети, ну, понимаете, да, так сказать, это все в одном ключе, вот это вот внедрение на легковом транспорте этих черных коробочек.
А можно, серьезный вопрос?
Да.
Можно серьезный вопрос, такой полуфилософский. Как полагаете, а анонимность сегодня, это не миф ли?
Ну, в общем-то, скажем так, для многих это есть, ну, скажем так, успокоение. То есть выборочные анонимности, конечно, ну, так сказать, не существуют. Вот. Как я понимаю, да, вот эта вот вся инициатива, они нацелены не на то, чтобы, ну, поставить, и так выборочно всех можно поставить под контроль, а чтобы самоцензура была. Вот, то есть страх, чтобы страх, так сказать, не сказать ненужного, да, не распространять опасную информацию. Только это.
Есть, спасибо, принимается. Но мне кажется, что вот эта анонимность, за которую мы все время бьемся, за та мнимая свобода, ее давно не существует.
Ну, а вот эта рассылка, от кого она пришла, тогда мы можем выяснить. А что, вот у меня есть телефон, давай на него позвоним, хочешь? Вот который, от которого пришло это сообщение на Viber. Вот просто набрать номер. Но там,
дальше,
скорее всего, конечно...
Дальше, для того, чтобы... Ну, ты можешь прислать какую-то хулиганскую рассылку, это вот максимум, видимо, твоей анонимности, которая может быть. Потому что дальше, для того, чтобы перейти к конкретным действиям, ты должна будешь так или иначе себя обнаруживать в результате твоих действий в сети интернет, в результате того, что ты должна будешь делать какую-то живую закладку, в результате массы... Слушай,
у них там все просчитано. Они, главное, еще мне нравится. Они, по-моему, я так понимаю, что они деньги получают вперед переводом. Я так понимаю.
Через тоже криптовалюты действуют, да?
Куда-то. Это еще вопрос, насколько у них тоже открыто. Чуть ли мы не знаем,
они
куда.
Через криптовалюту. Ну, Настя, они через криптовалюты действуют. Ну, то есть там...
То есть тебе нужно тоже продраться через что-то. Ну, хорошо.
Да.
Ты им отправил деньги и ждешь, пока они тебе сообщат место. То есть и только потом ты туда идешь, и там вообще может вообще ничего не оказаться.
В любом случае, там масса действий еще, Настя. Да. Поэтому, если будет желание, в нашем сегодняшнем мире, то, в принципе, идентифицировать любого человека можно. Наша анонимность, наша, вот сейчас не говорим о преступном мире. Потому что, если ты захочешь скрыться, ты, безусловно, на какое-то время скроешься. И то да. это будет такая условная скрытность, да? А про тебя-то уже вообще все известно. Вообще все. Куда ты ездишь, когда ты ездишь... Твой маршрут, что ты там просматриваешь в интернете, там все, какое у тебя настроение, когда у тебя критические дни. Все, тебе уже известно, понимаешь? Вся информация содержится на серваках Гугла, в Яндексе, ну, везде.
Да. Меня это вообще не трогает, ну, честно говоря. Я вот сколько меня не пугают этим, мне абсолютно на это наплевать. Ну, вот мне лично. Меня это вообще не... Ну, я готова, пожалуйста, потому что я ничего плохого не делаю.
А мы все время сражаемся с нашими спецслужбами, которые как будто бы нам пытаются
прижать хвост. И ради бога, и пусть знают, если это помешает в следующей рассылке аналогичной. И с этой-то я так и не поняла, кто-то ловит этих людей или нет, я не поняла. Из новостей, из сегодняшних в российской же газете. Как у нас там проценты голосующих? Кто сейчас готов смотрю. Расстаться с анонимностью?
Со свободой,
да. Да, вы это... за ужесточение регистрации.
За ужесточение, это конечно. Давайте привяжем всех уже к госуслугам, к паспортам, откажемся от этой мнимой анонимности. Мнимой свободы. Вот это 134-21-35. Давайте уже пожёстче, правда. И 134-21-36. Нет, оставьте нам нашу казацкую вольницу. В виде интернета. Мы полагаем, что там мы еще можем чувствовать себя свободно. Мы полагаем, что мы там что-то можем делать, и об этом никто не узнает. Это да. 134-21-36. Оставьте нам нашу казацкую вольницу, пожалуйста. Это 134-21-36. Еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
Вы действительно верно говорите, что анонимность сегодня это, ну, как бы уровень идентификации сейчас достаточный, чтобы любого пользователя определить. Вот даже эти сим-карты без паспорта. Вот как только вы с этой сим-картой держите еще рядом в руке там телефон обычный свой, то эта сим-карта, которую вы купили без паспорта, она через некоторое время, ну, скажем, тоже привяжется к вашему номеру. И то, что в интернете пользователи, ну, как бы сказать, условно анонимно, это тоже, ну
видимость. Как бы
такая видимость, конечно, потому что и вот недавно этот закон замечательный тоже как бы помогает в этом. Ну, в общем, идентификация достаточная. То есть, может, мне кажется, что это просто, ну, какое-то мошенничество, в общем-то, мелкое.
Так мы привязываемся уже окончательно там к госуслугам для того, чтобы уже не стесняться.
Ну, я думаю, что это дополнительная просто какая-то галочка для, может быть, для госуслуг такая нужна. Потому что, ну, в действительности мессенджеров миллионы, и любой, как бы сказать, мессенджер позволяет там общаться с группами как угодно. Просто Viber, ну, это какая-то более популярная программа.
Спасибо, принимается. Спасибо. Итого, что мы имеем в виду, что мы имеем, я останавливаю голосование, 27% говорят, да ну, Аллаху, вот эту вот всю мнимую анонимность. 27. 73% говорят, что, мол, оставьте нам нашу казацкую вольницу или видимость той самой казацкой вольницы в сети интернет. Оставьте нам нашу анонимность, оставьте нам наши мессенджеры, где все зашифровано, где никогда никто не узнает, что же мы на самом деле друг другу пишем. Вот это вот все.
Ты где? Ага. Знаешь, что люди обычно друг другу пишут? Ты где?
Все,
сейчас так, подойду, уже выехал.
Еще да? раз напомню, 27% на 73% из комментариев, что за прошлый век, какие сим-карты без паспорта, давно пользуюсь бесплатными виртуальными телефонными номерами через интернет для таких целей, пишет Артем. Сим-карта без паспорта, в договоре к ней есть пункт, вы обязаны в течение 10 дней заключить договор с паспортом. Вы не понимаете, сейчас сбор данных незаконен, а хотят узаконить, пишет 798-й. А мне кажется, что данные о нас уже давно, уже все собраны. Ну, это мое такое ощущение. Стойко, потому что куда ни придешь, куда ни залезешь, а тебе уже все знают. И от этого как-то жутковато, правда?
Нет.
Нет?
Нормально, господи. Нормально. Я и сама знаю. Надо бы сравнить, насколько точно обо мне все знают.
Все. 9:30 новости.
Обзор прессы.
Желтый уровень опасности погоды объявлен в Москве на 11 ноября. Об этом читаем на сайте «Вечерней Москвы». Ледяной дождь ожидается. Что это такое? Какие меры приняты? Вообще рекомендуют, как обычно в таких случаях, власть воспользоваться общественным транспортом, не ехать на машине. Но, тем не менее, посмотрите на сайте vm.com. Ру. Евгений Гонтмахер, вкладывайтесь в детей, чтобы они помогали вам в старости. Вот такой вот рецепт пенсионных накоплений своеобразных дает он. Но он довольно, на самом деле, распространен. Более подробно читайте в аргументах и фактах. У нас сегодня еще есть по поводу сбережений статья в «Ведомостях». Отношение к деньгам меняется с возрастом, меняются и ошибки. На каждом новом этапе жизни у человека должна быть определенная финансовая стратегия, но на каждом этапе находится поводы не следовать этим стратегиям, рискуя финансовым благополучием. Даже если начать копить на пенсию с первой зарплаты, финансовых ошибок все равно не избежать. Первое десятилетие взрослой жизни нужно много инвестировать, пишет издание. Но 20-летние не хотят рисковать, даже ради хорошего дохода. Пенсионные накопления они предпочитают держать в инструментах с гарантированной доходностью, на которых много не заработаешь. Об ошибках других возрастов читайте в «Ведомостях». Вступили в партию. В пятницу в Нью-Йорке стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Сергеем Корякиным и норвежцем Магнусом Карлсоном. В интервью российской газете наш шахматист рассказал, что не боится именитого соперника, а сохранять физическую форму ему помогает экс-пятая ракетка мира по теннису Анна Чеквитадзе. Смотрите сегодня в российской газете об этом. И еще. В 2017 году билеты на поезда дальнего следования планируют начать продавать за 90 суток, то есть за 3 месяца до поездки. Однако есть вероятность, что не все смогут воспользоваться данной услугой. Там, как в авиации, в РЖД будут вводить черный список пассажиров-дебоширов, которых просто не будут пускать в поезд. Об этом более подробно читайте в российской газете. И еще про эпидемию СПИДа. Сегодня несколько изданий пишут у нас, подвели статистику, и 10 регионов, неравномерная эпидемия СПИДа распространяется, 10 регионов в топе, как обычно, Екатеринбург, Свердловская область, Пермский край, Ленинградская область и другие. Более подробно смотрите, например, в Московском комсомольце или в Коммерсанте. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. А что возмущаются, пишет Руслан. В Шотландии просто так сим не продадут, интернет тоже не дадут просто так. Это пишет Руслан про то, что мы здесь избаловались.
Сверяемся со старшими, как у них там, у них-то все хорошо, как надо.
С шотландцами, конечно. Не, лучше сверяться с шотландцами, чем с кем-нибудь еще.
Чем понимаешь? С самими с собой, с собственными там,
они же там.
Но они знают, как надо жить правильно, красиво.
Брутальные вот эти вот килты и вот это вот все. Понимаешь? Ну, поэтому да. Лучше с ними сверяться, чем с какими-нибудь уже падшими окончательно, я не знаю, голландцами.
А ты видел, как Клинтон в лесу гуляет?
Нет, еще.
Не видел эту фотографию? Там какая-то девушка пошла гулять в лесу в парке и сделала селфи, встретила
Хиллари
с мужем, то есть с Биллом, я так понимаю. В лесу, и она там в флиске, в такой простой, все в черном, и улыбается, ничего, все нормально вроде.
Да, а что еще остается?
Не, ну так, хорошо, то есть погода там яркая, солнышко светит, и все дела. Ну просто вот в неформальной обстановке как-то оно легче.
Михаил Жуков нам пишет про то, что из-за победы Дональда Трампа, дает ссылку, вернее, на новость с Лент.ру, что там авторы «Южного парка» как будто бы срочно переделывают
ха-ха.
Седьмой эпизод 20-го сезона.
Конечно.
Все потому, что они уже были уверены, как все остальные практически, кроме Дмитрия Дробницкого, что победит Хиллари Клинтон.
Ралдугин, знаешь, знал, он сказал, что ему восточный мудрец сказал давно еще, что Трамп...
Ну, я вот не беру никогда...
Вот, без фольклора ты?
Да, восточных мудрецов, всех остальных. Я за трезвый анализ. А из тех, кто трезво анализировал и говорил о том, что может победить Трамп...
Саус Парка, да.
Да, что верили в победу Дональда Трампа. Я знаю, там человека два. Это Дмитрий Дробницкий и Кирилл Бенедиктов. Все. Это из тех, кто серьезно анализировали процессы. Все остальные ссылались на экстрасенсов, на тигриц, там, каких-то, которые делали выбор в Красноярском зоопарке. Черт знает, на кого ссылались. Понимаешь?
Ну да.
На вот этих колдунов и прочих. Все, да, к выборам в Соединенных Штатах мы еще, конечно же, будем возвращаться, но не сегодня, потому что сколько можно. Там уже обозначают примерно внешние приоритеты и поговаривают, по-моему, в «Коммерсанте» уже пошла аналитика, что главным противником для Соединенных Штатов...
КНР станет.
Да, времен Дональда Трампа станет КНР. И, мол, уже Российская Федерация не будет восприниматься как враг номер один, а Китайская Народная Республика, та-да. Там, там уже будет
соответственно противник. А мы тогда что будем делать? Мы с кем будем сочувствовать?
А мы будем как Китай, а мы будем клёвые. Ну, в смысле, ты знаешь позицию Китая по вопросу наших взаимоотношений с Соединенными Штатами?
Ну, я так понимаю, там они не поддерживают активно Соединенные Штаты.
Нет, они просто наблюдают, и все. Ну, то есть, там что-то выясняют, Москва, Вашингтон. Китай наблюдает, то одних поддержит, то другим что-нибудь подмигнет. То там заявление сделает какое-нибудь резкое в сторону одну, то что-нибудь отожмет у другой стороны. Это Китайская Народная Республика, они молодцы. Сейчас у Российской Федерации как будто бы появляется шанс стать ненадолго Китайской Народной Республикой. Но это если верить аналитическим выкладкам, что вот да, действительно, для администрации Дональда Трампа Китайская Народная Республика станет оппонентом, пока не будем говорить врагом, оппонентом номер один. И нас, наконец, уже через запятую с Эболой и исламским государством не будут перечислять.
Да.
Да.
Хорошо.
Согласись, непривычно.
Нет, я думаю, что ужасно. Будут оставить нас в этих списках, но они будут там активно как-то на эту... Хотя нам-то будет казаться все равно... Знаешь, ты знаешь, я заметила, что обидчивость — это вообще такое очень субъективное чувство, и наше вот это ощущение, что нас обижают... периодически, оно такое субъективное.
Это нам, поддерживало в нас жизнь.
Продолжать казаться.
Настя, это поддерживало в нас жизнь и веру в светлое будущее. Дает нам энергию, в конце концов.
Справедливость.
Когда мы в окружении врагов, мы как-то внутренне мобилизуемся, по крайней мере, находим ответ на вопрос, а почему мы так живем? Потому что вокруг враги. А когда с противниками, например, может возникнуть напряженка, уже нам будет тяжелее. Это как период перестройки, помнишь, вот конец 80-х, начало 90-х.
А переключение на поиск внутренних врагов? Ну, он всегда остается, его никто не отменял.
Мы начинаем заниматься самопоеданием, самопожиранием, самоуничтожением. Это ужасно, понимаешь? А так, когда есть какой-то вероятный противник, нам всегда
проще. Сплотиться перед внешним врагом?
Нет, это хорошо, такая, да? Традиционная история, но вот сейчас для нас наступают тяжелые времена по-настоящему, как я полагаю. Но правда, это для серьезных рассуждений, к ним мы еще вернемся. Будем возвращаться, потому что там, простите, еще в декабре только выборщики окончательно проголосуют за Дональда Трампа, а потом в январе он только займет свой пост официально. Ну, в общем, там это длительный процесс передачи власти, а потом он будет там первые 100 дней привыкать к новому креслу, телефону. Вот это все необычно для него. Нестандартно. В общем, впереди еще долгий-долгий путь. Поэтому предлагаю окунуться в ваш... Китай мы уже упоминали. Давай, интересный материал. Где? На РБК, по-моему, да? Что Китай стал главным покупателем российских продуктов питания в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. И цифры следующие. 10, почти 11% агропромышленной продукции из Российской Федерации покупает Китайская Народная Республика.
Да.
Дальше идут за Китаем уже турки. Они на втором месте, а потом все остальные. Это те, кто покупает наши продукты питания. Справедливости ради нужно сказать, что 60% из этой продукции – это замороженная рыба. Нельзя сказать, что это прям вот что-то такое сверхъестественное.
И у нас китайская рыба лежит, а у них наша рыба. Смотри, как интересно. Ну, это тиляпия, говорят, в садках в Китае все выращиваются.
Да.
Вроде бы.
А
мы тоже какую-то рыбу.
Нет, возможно, схема еще сложнее.
А,
возможно, мы сначала туда им присылаем.
Где выращивают?
Замораживают. Они ее рубят, режут, и потом уже пересылают нам в виде, не знаю, упаковки.
Кстати.
Упакованные уже. Я не исключаю, что именно так это и происходит. Но...
Помню мороженое, которое Путин подарил
Си Цзиньпиню. Си Цзиньпинь очень любит российское мороженое. Китайский средний класс, поговаривают, любит российское мороженое. Китайский средний класс вообще любит российскую продукцию, потому что считает ее чище китайской. Это выводы не наши, это выводы аналитиков, которые, опять же, пытаются отслеживать эти процессы.
Наш флажок на упаковке – это все равно, что листочек зелененький с надписью «Био» для нас, да?
То есть обычный состоятельный китаец, когда смотрит на продукцию, что она произведена в Российской Федерации, заключает, что в ней точно химикатов меньше, чем в местной продукции, поэтому идет и покупает ее, несмотря на то, что она дороже китайской. Это первое. Второе. Российская продукция при этом дешевле, чем другая, привезенная из каких-то иных стран. Это второй немаловажный момент. Ну и третье, пока еще в нашей продукции там какие-то натуральные ингредиенты, правда, содержатся. Понимаешь? Мы от этого отвыкли уже и считаем, что вот то, что сейчас, это отвратительный яд. А они полагают, что это еще по-прежнему лучше.
Я знаю нескольких людей, которые мясо покупают убежденно только на рынках, не в магазине. Вот думаю, что в магазине уже нормального мяса не найдешь.
Да.
Вот в большом сетевом.
Таких довольно много. Да. Вчера буквально с соседом-азербайджанцем ходил на рынок, он меня учил покупать, сказал, вы, значит, ты туда не ходи, ты сюда ходи, потому что эти видели, что ты со мной пришел, и тебе просто так дрянь продавать не будут. Мол, видишь, вырезка лежит говяжья. Телятина, например, телятина.
Да.
Это, говорит, свинина. Просто имей в виду, тебе не будут продавать телятину под видом свинины. Вот и все.
Потому что ты его товарищ.
Да, потому что, ну, потому что я уже свой. Меня уже познакомили с нужными людьми. А вот, говорит, видишь, мандарины написано, Абхазия. Это мандарины, привезенные из Китайской Народной Республики. Продаются под видом абхазских в Российской Федерации. Вот такие зеленые наветочки.
Mm.
Это меня учили умные люди. Китайцы пока гоняются за нашим. Это ли не праздник? Хорошо же?
Ну, приятно.
Приятно.
Приятно. Не знаю, чем еще мы их можем удивить, какой продукции.
Не знаю, а стоит ли? Все, я предлагаю просто двигаться дальше. Да. Мы просто порадовались за наш агропромышленный комплекс, который востребован в Китайской Народной Республике. У нас появляется возможность реализации себя как это, аграрной державы, пожалуйста,
да,
и все остальное.
Было хорошо.
Потому что в остальном с Китаем нам как тяжело конкурировать. Они, сволочи, все клепают свои айфоны и клепают. Дальше идем. У нас есть предложение от господина Колокольцева, это министр внутренних дел Российской Федерации, увеличить срок за езду в пьяном виде. И давать за то, что тебя поймали вторично в нетрезвом виде за рулем, 3 года.
Ужесточить. Настоящего срока.
Да. Ну, то есть, чтобы тебя посадили на 3 года, если ты нетрезвый ездишь за рулем. Мы, конечно же, держим в голове, что это приведет к росту коррупции и увеличению как-то, размера взяток. Но это тоже как элемент наказания можно рассматривать в Российской Федерации. То есть даже когда мы говорим о коррупции, то размер взятки это тоже может рассматриваться
зарплату
как размер.
Зарплату всю свою отдашь, да, в следующий раз.
Ничего себе, всю, а то и несколько. У тебя выбор, или 3 года тебя сажают,
да.
Или ты на месте откупаешься за какие-нибудь жалкие 500 000 рублей.
Это что, откуда такие цифры?
Ну а почему нет?
Три года, выбор. У простого выбор, человека, который выбор. Садится пьяный за руль, нет таких.
Продавай машину и выкручивайся. У тебя выбор, или тебя сажают на 3 года, или ты откупаешься на месте. Это тоже как элемент наказания, да. Можно рассматривать.
Будем,
да?
Голосовать?
Да. Да, смотри. Господин Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации, полагая, что нынешнее существующее наказание, а там у нас сумасшедший штраф, плюс еще обязательные работы, плюс еще возможность, что тебя посадят 2 года за то, что тебя вторично ловят нетрезвым за рулем, говорит, что этого недостаточно, и поэтому давайте ужесточим. Не работает, судя по всему. Поэтому давайте сделаем 3 года. Да, вы скорее поддерживаете. 134, 21, 35. Нет, вы скорее не поддерживаете, потому что как не работало 2 года, не будет работать и 3. Это 134, 21, 36. Да, вы скорее поддерживаете ужесточение наказания в Российской Федерации за то, что тебя ловят нетрезвым за рулем вторично. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Наше голосование началось. Давай, поехали, будем принимать аргументы. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. Такое случается. Тогда вас выслушаем. Секунду, и вы в эфире. Да, доброе утро.
Доброе утро, Геннадий, Подмосковье.
Да, Геннадий.
Ну, я, конечно, за ужесточение, но немножко иным способом. В принципе, уже предлагалось, изъятие транспортного средства в пользу государства.
Ну, это, по сути, вот. И будет изъятие транспортного средства, но только в пользу конкретного сотрудника ГИБДД, например. Но если мы рассматриваем это с точки зрения коррупции.
Это коррупция, получается, а так все официально, как бы, ну, в пользу государства. Вот, и, в принципе, ну, ни для кого не секрет, наверняка, ну, есть же статистика, сколько у нас пьяных за рулем, так ведь, наверняка это треть страны. И что, 3 страны посадим сейчас? Но это лучше, мне кажется, изъятие транспортного средства.
Вы скорее за гуманизацию, получается.
Да, да.
Ей, спасибо, принимается еще. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Евгений, Москва. Ну, я думаю, здесь нужно будет решить таким образом, что если человек попался пьяный, то надо его заставить принудительно поставить за свой счет алкозамок в автомобиль. Это избавит, как бы, от возможности поездки на автомобиле в нетрезвом состоянии. Я думаю, так.
Ну, мы же умные люди, мы понимаем, что любой алкозамок можно обойти, особенно если очень хочется.
Ну, за взлом алкозамка тогда уже надо вводить, я думаю, другие санкции, допустим, вот.
Есть, спасибо, принимается. Нет, нет. Ну, то есть пока не хотят что-то иное придумывать наши слушатели. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я за ужесточение.
А вы чего ждете? Ну, например, 2 года не работает. Почему 3 года будет работать?
А ценник повысится.
Ценник повысится, безусловно. Но почему это критично или критически должно отразиться на статистике, например, или на том, что резко перестанут ездить?
Отразится, да, не критично, но все равно процент увеличится. Ведь заставили же пристегиваться, заставили пешеходов пропускать. А чем? Просто повысили до 1000 рублей. Вот, сработало.
Ужесточение. Даешь ужесточение 134-21-35. Нет, это бессмысленно. 134-21-36. Голосование продолжается.
А ты говоришь, что 2 года, а предлагают сделать 3, да?
Включите мозг, перечитайте КОАП, там речь не о посадке, а о лишении прав, пишет Евгений Воловик. Евген, а вы перечитайте тогда еще и Уголовный кодекс в дополнение к Кодексу об административных правонарушениях, потому что наказание, вот конкретно это, оно содержится в Уголовном кодексе. Дальше. Только неотвратимость наказания, а не ужесточение, ужесточение, ужесточение. В случае неотвратимости Колокольцеву нужно начать с себя и подчиненных, пишет 361.
А кто платил у нас взятку, когда пьяного его последний раз за рулем ловили? Есть у нас такие слушатели? Сколько платили?
Ты хочешь?
Какие нынче у нас расценки? Не, мне просто интересно. Ты говоришь,
не,
вот 2 года,
пожалуйста,
станет 3. Это что значит? На треть вырастет цена? Или на самом деле цена и настолько сейчас большая, что она не вырастет?
750 пишет, сегодня 3 миллиона стоит. 864 пишет, сейчас тоже недешево, около 300 тысяч. Ценник так отличается, возможно, от марки автомобиля, в зависимости
от марки.
На глаз.
Да. Сколько ты стоишь?
Нет, они тонкие психологи, что ты хочешь? Да, конечно, они
понимают. Для тебя много.
Сколько можно взять? 70 тысяч рублей, Александр пишет. Но это, возможно, за...
Это вот прям платили?
В первый раз, если. 50 тысяч рублей мент просил в Москве в марте 2016 года. Это Артем пишет. Чего еще? 4 тысячи долларов, это ноунейм пишет. Поехали еще. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу рассказать историю, у меня с товарищем произошла. Значит, он ездил отдыхать. Там, значит, употребил легкий наркотик, марихуану. Вот. Спустя несколько дней, 3-4 дня вернулся в Москву. То есть уже как бы у него ничего не было. Его вечером остановили сотрудники, попросили, как бы, говорят, либо поехали, либо давай как бы в баночку тут пописай. В общем, в итоге показало, в итоге человек трезвый, отдал им 50 рублей, 50 тысяч.
Ну, так а там же марихуана-то на 40 что ли,
спасибо,
суток, она очень долго в помоче определяется. Это же такое золотое дно, я бы сказала.
Да, это что, попадал на бутылку, 500 евро за бутылку пива, это не книг пишет, Андрей пишет, попадал недавно, уболтал за 70 тысяч рублей, слушай, тут...
Уболтал, впору... а начиналось со сколько, со 100?
Мать, впору тут устраивать голосование, кто последний год платил взятку за... то, что тебя ловили нетрезвым.
А испугает ли вас? И следующий испугает. Но мы сейчас, у нас шло голосование, вы поддерживаете, да? Вот у нас сейчас... У нас
ужесточение. Даешь ужесточение. Наши... 134-21-35. Нет, бессмысленно. 134-21-36. Голосование продолжается. Подожди, сейчас у нас зависла еще телефонная машина, по-моему, нет? Сейчас попробуем. Да, зависла, зараза. Поэтому, давай сейчас. Откупаются шофешники с остатком... Да, с остаточным, за 50 тысяч рублей. Откровенно, бухих не отпускают. Это пишет 996-й, возможно, сотрудник ГИБДД, не знаю. Что, у меня водителя приняли на грузовике, с остаточным запросили 200 тысяч штраф. В итоге продал грузовик и пошел работать охранником в Пятерочку. Это Андрей пишет через наш телеграм. Ужесточение, но с повышением количества промилле, как в Европе. Можно даже с первого раза сажать. Это Дмитрий предлагает. Ну, давай еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, за ужесточение, но вы знаете, что штрафы, вот, например, конечно, если люди покупают машины за несколько миллионов, то тут уже, я не знаю, какие нужно штрафы сделать, потому что это будет все равно для них не проблема. А я считаю, что если, например, уже есть рецидив пьяного вождения, значит, нужно лишать уже прав на пожизненно, то есть пожизненно, то есть чтобы человек уже не имел права вообще вождения. Вот и все.
Видели, какая история? Обычно те люди, которые садятся за руль нетрезвыми, ну, откровенно нетрезвыми,
да,
им плевать, есть у них права или нет.
Ну, чего? Да, наверное, конечно.
Ну,
разумеется,
так это и происходит.
Это очень второстепенная вещь.
Военных сразу увольняют, если попался пьяным за рулем без права восстановления в армии, пишет Касатик. И останавливаю голосование. Результат 47% за, 53% против. Неопределенность в стане наших слушателей. Фактически 50 на 50. Поровну поделились голоса нашей аудитории. Половина настаивает, почти половина настаивает на том, чтобы ужесточили наказание. И чуть больше половины говорят о том, что это бессмысленно в Российской Федерации. Что касается расценок, смотри, от 30 тысяч пляски идут и до нескольких миллионов. Это по информации наших слушателей.
Такой прогрессивный налог.
Хочешь?
На пьянство.
Хочешь, смотри, на время информации о движении мы запустим голосовалку.
А сейчас ты сколько процентов на за лишение свободы?
Чего? 53 на 47. 47% хотят ужесточить, 53 против. Все. Ну и пока у нас будет идти рубрика в движении, мы, значит, запустим голосование следующее. Вы за последний год откупались, вас ловили с выхлопом, в общем, нетрезвым по данным сотрудников ГИБДД там, и медкомиссии. Вас ловили не совсем трезвым, и вы откупались. Да, 134, 21, 35. Нет, вас не ловили, вы не откупались. Не позволяйте себе этого, это 134. 21, 36. Да, вас ловили, вы откупались, 134, 21, 35. Нет, вас не ловили, не откупались, 134, 21, 36. Даже если процентовка не будет у нас, да, там какой-то корректный, то просто интересно, сколько таких людей вообще сейчас, вот в эту минуту слушают нас. Все, голосование началось, те, кого не ловили, просьба тоже проголосовать, просто любопытно. Все, а теперь будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Телефон прямого эфира 7373948. Сейчас нужна информация о движении. Яндекс рисует на эту минуту 4 балла, прогнозирует в ближайшей перспективе 5, то есть все плохо должно быть, еще хуже, чем сейчас. А самый ад нас ожидает вечером по информации оперативных служб. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Я хотел сказать, что сотрудники ГИБДД занимаются вымогательством, больше ничем не занимаются.
Да, безусловно. А где вы едете и что у вас там на дороге? Отключился. Тогда неинтересно. Слушайте, 7373948. Они еще вас наказывают за то, что вы нарушаете. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Да, в эфире, пожалуйста. Где вы едете,
Сергей,
что видите?
Меня зовут, смотрите, подписаны, стоят трамваи все на съезде с этой, тоже живописная. Там ремонт контактной линии, там практически автобусов нету, поэтому смотрите, кто от Щукинска едет.
В районе Щукинска, Щукинская, там в районе Живописной.
Щукинская Живописная, да. На Живописной стоят все трамваи.
Спасибо, принимается. Возможно, все это связано с ледяным дождем, из-за которого сегодня все рвется и ломается. Сообщения об этом поступали. Но еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Максим.
Да, Максим.
Я проехал от Ленинградского шоссе по МКАДу по внутренней части. Ничего, никаких препятствий не встретил. Сейчас болтаюсь в районе Нового Костяна, Новогиреева, и вообще удивительно свободно.
Спасибо, принимай. Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Меня зовут Денис. Я сейчас в электростале нахожусь, которое движение нормальное.
В электростале?
Я по поводу хотел сказать прав.
Я понимаю, слушайте, мы просто не успеем сейчас про штраф. Единственное, просто вам будет интересно узнать. Результат голосования. 34% наших слушателей говорят, что за последний год их, да, ловили, и они, да, откупались. 34% наших слушателей. 66% говорят, что нет, с ними подобного не приключалось, а речь идет о сотнях людей. Это сотни, которые вот сейчас проголосовали в то время, когда мы говорили о движении. Просто так вам, к сведению. 44% не читали Достоевского, 34% да, их ловили, и они откупались. Такой сегодняшний день, 11 ноября 2016 года, 10 утра, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов 4 минуты в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка
и Владимир Карпов.
Доброе утро.
Доброе утро.
Yeah. Все, хорошее что-нибудь напишите нам про движение. Все равно вы там едете за рулем, стоите в пробках, вам делать нечего. А нас интересуют сведения по поводу сегодняшнего движения. Там ледяной дождь, вот все плохо, все рушится, деревья прогибаются, кто-то фотографии шлет. Да шлите, 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 не стесняйтесь, мы здесь читаемся. ДТК перед Варшавкой глухо, Варшавка плохо, это и Алекс, и Борис Байкер пишут, но и интересуется, конечно, слушатель, где Сергей Доренко, он взял откул в связи с успешной кампанией по продвижению Дональда Трампа в президенты Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, он заслужил. Ну и вот вам новость. Суд принял решение заключить их под стражу, в смысле вот этих вот хабаровских жвалеров, как так принято называть, да?
Да.
Подозреваемые в издевательствах над животными девушки из Хабаровска арестованы. Суд принял решение заключить их под стражу в связи с расследованием преступления по статье «Разбой». Сегодня стало известно, что в отношении студенток завели еще 3 уголовных дела. Следователи установили, что они причастны к разбою, возбуждению ненависти и вражды, а также к оскорблению чувств верующих. И здесь тоже, понимаешь?
Да, НТО уже отписался, что как мы классно, слаженно сработали.
Две девушки ранее обнародовали в интернете фотографии, просто напоминаю, в интернете фотографии издевательств над животными, которых они брали по объявлениям, озаглавленным «Отдам в добрые руки». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Итого сколько там дел уже? 5?
Ой, много-много. И многие очень пишут, ну вот девочки, ну типа, ну вот они попали, ну вот они попали. Комментарии пошли, ну все, теперь их... Плотно упакуют.
Плотно упакуют — это самые, я так понимаю, мягкие комментарии, которые имеют отношение к этим барышням.
Да, да, это самые нейтральные люди. Да,
что
да,
у нас еще? У нас предлагают, их на дыбу, на костер.
Есть, там есть фокус психологический, что живодерки плохо поступили, и абсолютное большинство людей требует для них жесточайшего наказания.
Примерно такого же, как они вот для щеночков, да?
Да-да-да, ну, то есть ровно, ну, глаз за глаз там и так далее. И появляются в интернете, соответственно, провокационные... Ну, тут вот есть сайт в сообщество, которое, я так поняла, так еще и не закрыли, и не забанили, потому что сообщество забанить невозможно.
Сувенирная продукция.
Сувенирная продукция, связанная с этими живодерками, они, это фейковые, то есть там не продается на самом деле никакая сувенирная продукция. Это
пробудились
просто,
тролли,
как будто бы.
Пробудились тролли, которые они, начали, да.
Они что делают? Они выставили это все, пришли зоозащитники, которые стали писать такое... по отношению к тем, кто создал этот фейковый магазин, что... А те говорят, вы видите, что вы сами из себя... Вы что сейчас пишете? Вы кто? Почему вы так относитесь? Ну, то есть вы ничем не лучше, чем те, которые вот расчленяли там кого-то. Но нет, это праведный гнев, и тогда можно и на органы и стерилизовать, и...
Это те предложения, которые поступают со стороны зоозащитников.
Да, и генетически. Они спасают постоянно, реально спасают животных, там их выкармливают, иглу... Ну, то есть это люди, которые там... уперты, убеждены в своей этой, там, какой-то вот этой святой миссии.
Но они помогают
когда
животным,
берут собачечку,
хорошо.
Они же не говорят, что у нее генетика, понимаешь? Ну, например, а мало ли вдруг генетика...
Ты начинаешь с середины. Да. Вот про генетику будь любезна подробнее. Изложи просто слушателям, потому что они иначе тебя не поймут.
Нет, просто один из аргументов, когда они, ну, кипят...
Негодованием,
да, они говорят, этих надо изолировать от общества. Ну, в принципе, я согласна, надо, конечно... И вообще, и их родителей, их всех надо стерилизовать, потому что это генетика. Вот.
Стерилизовать, изолировать от общества.
Ну и да, там много чего, там и расчленить все, что хочешь. И на органы, хоть какая-то польза будет, вот такое есть, такая формулировка.
То есть получается, что защитники животных и противники вот этих барышень, они зеркалят этих барышень и предлагают им все кары небесные и земные для того, чтобы наказать за содеянное.
Да, вместо того, чтобы помочь. Потому что понятно, мне, для меня очевидно, я не знаю, что экстренная помощь требуется девушкам, этим двум. Абсолютно точно.
Психиатрическая.
Глубокая, да, долгая реабилитация, работа родителям. близким, которые тоже, значит, это получается, что они в этом во всем, значит, они в это погружены. Как это получилось, что у них так съехали нарезки? А ты знаешь, что нежность и жестокость, они рядом. Ты знаешь, да, что это есть? Ну, прям это как смех и плач, а скала один и тот же, да? То есть вот это вот негативное, аверс как бы позитивное. Они прям совсем недалеко. То есть вот это вот желание пожамкать, например, щеночка или котеночка, который, ну, умиление.
Рядом с его расчленением.
А на самом деле, да. Рядом с тем, чтобы его там задушить и съесть и так далее. На самом деле
так,
это известно.
Настя, давай. Вот сейчас будем оставить вопрос ребром. Все. То есть ты говоришь о том, что вместо того, чтобы возбуждать
дела
по 5 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, ты предлагаешь этим барышням помочь. Помочь с точки зрения психиатрии.
Да.
Направить их в психиатрическую лечебницу.
Да, изолировав, они... может быть, да, но очень надолго, внимательно, подробно, вместе с семьями.
То есть, вне зависимости от того, признают их вменяемыми или невменяемыми, мы просто для себя заключаем...
Если вменяемыми особенно надо им помочь.
Что они нуждаются в психиатрической помощи, но здоровый человек на такие... поступки не способен. То есть они мало
того, что... Он себя контролирует, у него игра не переходит. Он, мы просто их жамкаем,
Расчленяли они там еще и какого-то...
Человека нашли.
Человека порезали.
Уже он свидетельствовал, что они его мучили, местного бомжа.
А им пытаются сейчас пришить и оскорбление чувств верующих, и разбой, и все-все-все.
Просто с тем, чтобы наказать. То есть они все движутся, все эти сообщества, которые говорят, вот они нас обидели, и вот так обидели.
Иными словами, это не двушечка. Это не двушечка совсем. Вот то, что им грозит.
Главное, это же ты просто избавляешься от людей, ты ставишь на них крест, усугубляя их проблемы, которые привели к такому ужасному результату.
Мы предполагаем, что эти барышни, попадая в места заключения, когда их изолируют от общества, они не становятся безопаснее для общества, они получают еще большую травму, пребывая в местах заключения. Рано или поздно они должны будут из этих мест заключения выйти. Выйдут они оттуда какими? Еще хуже.
Ну, конечно.
Сейчас им, предположим, 17.
Более изощренными.
Выйдут они, предположим, в 27. Я не знаю, сколько им там дадут, да?
Да. Но сейчас им, кстати, очень разно. То было 19-20, то сейчас 17, я вижу, где-то. Очень как-то не определились еще с возрастом. Но неважно, они молоды до 20. Даже если им 10 лет дадут, они в 30 выйдут.
Черт, это
молодые бабы еще будут.
В детстве они какую-то глубокую психологическую травму получили.
Мы не знаем.
В результате.
Может, не было глубокой травмы. Что-то было, что-то, что привело к тому, что у них слетело это вот ограничители все. Да, снесло.
Возможно, там какой-то, черт тебя знает, бомж у них на глазах в раннем детстве растерзал щеночка, и после этого они стали такими, стали повторять. Ну что, у нас история маньяка Сливенко, например, такая же, когда он увидел пионера, который переехал трамвай в лакированных туфлях вот, с пионерским галстуком, и после этого пытался вот эту вот всю историю повторять многократно, мультиплицируя ее. Ну, поэтому мы предполагаем, что они получили в детстве глубокую психологическую травму, в результате которой они стали такими, какие они есть сейчас. Мы вместо того, чтобы помочь им, пытаемся их максимально жестоко наказать, при этом догадываясь, что это им вообще никак не поможет. Более
абсолютно,
того, это никак не поможет.
Ни им, ни нам не поможет.
Нам, как общество, это тоже никак не поможет. Рано или поздно эти барышни выйдут на свободу.
Да, конечно.
Предложение, Анастасия Янушко. Давайте вместо того, чтобы их на дыбу линчевать и все остальное... А как-то заслать их к психиатрам, изолировать от общества в психиатрической лечебнице и там пытаться им интенсивно помогать. Ну, как-то так.
Да, и вообще вот все аналогичные, как-то изменить немного, может, законодательство, аналогичные все преступления, хотя
давай
это даже
обобщать.
С юридической...
Давай не будем обобщать пока,
хорошо.
Подожди,
мы
разберем конкретную историю. Вот здесь яркий
пример. Им нужно помочь.
Им нужно помочь, говорит Настя Анушкина. Или нет, их нужно жесточайшим образом наказать. У нас не слагаются сроки, поэтому хоть 10 уголовных дел возбуждай, все равно они пойдут там на максимальный срок по самой жестокой статье какой-то. Я не знаю, может, по разбою они пойдут. И сколько им там дадут, не очень понятно. Поэтому, давай, на голосование сразу поставим вопрос.
И будем вы за психиатрическую помощь.
Вы скорее за помощь. Всего. Им нужно, скорее помогать. 134-21-35. Это не исключает изолирование от общества. Да, им скорее нужно помогать. 134-21-35. Нет, их нужно жесточайшим образом наказать. Это 134-21-36.
Представляете себе?
Вот вы скорее за помощь, 134-21-35. Вы скорее за жесточайшее наказание. Это 134-21-36. Голосование началось.
Представьте, через 2 года или через 5 лет вы видите интервью по отдельности с ними, например. Они сидят там, глаза в пол, и очень сожалеют, например, о сделанном.
Ну, естественно, руки за спину, это вот это вот все, да.
Почему руки за спину?
Не, но важно, через 5 лет они еще на зоне.
Ну, в каком, неважно, в каком антураже это все будет, просто удовлетворение внутреннее, как бы, от того, что... Вот вы возмутились тем, как они, ну, что они делали, там, выкалывали щенку глаза и так далее, или что там, они кого-то давили. А потом вот как, что ты испытаешь, когда увидишь, что человек раскаивается, против того, что ты испытаешь, если ты просто узнаешь, что ему дали 15
Настя,
лет.
Настя, да. Хочешь тебе вот контраргумент?
Да.
А маньяков тогда, по-твоему, тоже нужно лечить?
Да. Ну, конечно, конечно,
ну, лечить. Ну, то есть там... Ну, убил 5 человек, предположим.
Да, ну, лечить. Ну, то есть, изолировать, образом. Но лечить, конечно. Конечно, надо работать, безусловно. Интересно изучать, да, как он, ну, изучать и лечить, помогать ему, препараты там комбинировать и так далее. Смотреть, что будет происходить с его миром. Ведь человек же, он динамичен, он же не статичен, он постоянно меняется. Любой человек меняется.
Это и пугает.
Ну, так чтобы это поменьше пугало, надо как-то этот механизм перемен научиться седлать. А как это сделать без школы психиатрии?
Все верно, но сначала в тюрьму, пишет 73-й. Как тебе такое предложение? Пусть отмотают срок, а после этого им уже...
Может быть, сложнее.
А потом уже, мне кажется, они восстановлению не подлежат. Ну, после...
Ну, есть какая-то грань, да, со старыми, например,
людьми. Пенитенциарной системы.
Тяжело тоже.
Это там тяжело вообще.
Со сложившейся системой ценностей и так далее.
134-21-35. Им скорее нужна помощь. Вы за помощь с изолированием от общества временно. Но вы скорее за помощь. 134-21-35. Нет, вы скорее за жесточайшее наказание. 134-21-36. Наше голосование началось. Будем принимать аргументы, контраргументы. Подожди, надо только дотянуться теперь до... вот этих наших телефонных звонков.
Как многие люди пишут, что они неисправимы, это не лечится и так далее. И тоже предлагают не менее живодерские способы расправы. Вот прямо нас, вот сейчас на Телеграм пишут люди.
Это мы такие,
читаю.
Мы такие, да.
Удивительно, такие все эксперты по излечению.
По расправам, Настя.
По расправам.
Мы эксперты по расправам. Давайте, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Думаю, что их можно было бы отдать на патологоанатому. Очень было бы...
А, ну вот вы примерно то же самое, что они там кишки выматывали.
Вы на патолога, да, получиться.
Да, хороший специалист получился.
Реализации их вот этих психических потребностей, вы полагаете? Не, ну,
да,
если серьезно,
да, да.
Наказание или помощь? Наказание или помощь?
Вообще наказание, а потом помощь.
Но ведь после нашего наказания там помощь уже может вообще не пригодиться.
Ну, спорный вопрос, почему?
Есть, спасибо. Ну, ты,
помощь через наказание. Само по себе, оно какой положительный эффект на кого имело?
Еще одно распространенное суждение наших слушателей, которые пишут нам комментарии, а на зону их, там из них всю дурь выбьют. Сомнительное,
ну, да,
утверждение.
Они больше так не захотят и исправятся. Нет, ну, кстати, да, насчет патологоанатомов, это, конечно, интересная мысль. На работу, как на праздник.
Но это мы просто такое вспоминаем Декстера, вот этот сериал, где он, да, все. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что вот реализовать эту идею, безусловно, можно по поводу исправления, но, наверное, поздновато. Потому что то, что говорит Настя, это хорошо и правильно, но это когда ребенку 5 лет, например.
А как, да, ты узнаешь, тогда... когда ему 5 лет, вот он еще ничего.
Ну, почему? Каждый родитель, извините, я вас перебью, ведь видит, да, какие-то, ну, как сказать, порывы своего ребенка. Есть, он проявляет он жестокость, не проявляет, это очень хорошо видно.
Ну да, но все дети экспериментируют и пробуют мир на прочность. Они там в двухлетнем возрасте пытаются вас толкать, например, и смотрят на вашу реакцию, и там понимают, слишком сильно он там плюхнулся попой вам на живот, например, и вам стало больно.
Совершенно верно.
И так далее.
И вот в 2,5 года это очень легко скорректировать и поправить, да, как все родители это делают.
А
17, что-то, мне кажется, уже немножко поздновато.
Ну, так они могут быть же вполне вменяемыми. Дело не, я же не говорю, что у них болезнь. Как одно дело, когда просто отклонение, это большая трагедия. Да вы, кстати, может быть, действительно ничего не сможете с этим сделать. Но человек отстраненно там не импотирует, не чувствует там чужую боль, и все.
Спасибо вам большое за звонок. Я просто цепляюсь за формулировку чувствуешь? «как мне кажется». Поэтому в связи с тем, что, как мне кажется, вот нужен специалист, то есть психиатр.
Психиатр, давайте попросим.
Психиатр. Товарищи психиатры, психологи, психоаналитики. Психиатры, конечно, ближе нам. Позвоните, пожалуйста, 7373-94,8, потому что здесь возник профессиональный вопрос. 17 лет – это уже поздно или еще нормально? Ну, то есть с человеком работать можно. Можно как-то подкорректировать его психическую деятельность. Там, вот это вот, ну, как-то помочь ему. 17 лет?
Конечно.
Когда мы приходим к психоаналитикам, когда нам уже за 30 и пытаемся разобраться в своих детских травмах, это мы считаем нормально. А на них мы уже ставим крест. Вот как так,
да,
Настя?
Нет, ну, никто слушай. Не хочет им помочь, совершенно даже не дернется. Но интересно, да, если бы Россия создала собственную школу, например, психиатрию. Ведь в свое время, почему в Австрии, в Германии развилась психиатрия вообще как наука? Потому что там наследственные у монарших персон накопились отклонения, и следовало их лечить. И, соответственно, при дворе стали, значит, собирать вот этих вот... Ну, возникла вот эта, собственно, школа психиатрическая. И если у нас, например, мы можем признать, что у нас с этим есть проблемы с живодерами, да, и мы бы занялись.
У нас, в принципе, есть проблемы, Настя.
Да.
Мы прошли через кучу войн, в том числе гражданских, поэтому неизбежно у нас спустя поколения эти проблемы, да, есть, и они будут еще оставаться долгое время.
Так надо научиться, например, лечить еще на экспорт. Например, все бы знали, что к российским специалистам можно... Ну, такая предмет для гордости России, да? Как у Австрии, может быть, психиатрическая школа.
Для этого нужно себя признать немножечко больными, а это самый больной вопрос, простите.
Ну, нам сейчас смешно смотреть на Германию или Австрию, у которых были монархи немножко не того.
Психология – это лженаука, в тюрьму их
пишут.
Психиатрия. Нет, вообще, психология – лженаука. По мнению Александра, вот здесь я цитирую просто, понимаешь?
Есть такое, но я же не про
она
психологию.
Она не соответствует трем критериям Поппера, это правда, но так или иначе психология как наука развивается. Давай еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. Голосование продолжается. 134-21-35. Вы скорее за помощь. 134-21-36. Вы скорее за жесточайшее наказание для живодерок. Александр еще пишет. На опыты их в психушку. Цель изучить причины недуга. Ну и дальше добавочка клиника имени Менгеля. Ну вот пошел черный юмор. Поехали. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я проголосовал за то, чтобы их сажать, потому что обосную. А вот кто из нас в детстве, там, ну, будучи совсем ребенком, по крайней мере, пацаны, вот кто не надувал лягушек там и так далее, то есть не издевался. Но проходит время, люди меняются, осознают, что это неправильно и так далее. То есть пройдет их посадить, тем самым изолировав на какое-то время общество от них. Пройдет время, они, если они адекватные, они это осознают, что были неправы и так далее. А лечить, я считаю, это бесполезно и невозможно. То есть если человек конкретно уже кукушка съехала, то все, это уже ничего не сделает.
Но при этом вы не психиатр.
И извините, еще такой момент. Я считаю, что лечить нужно таких, кто рассуждает, как Анастасия. То есть я считаю, что таких людей вылечить нельзя. А если Анастасия считает, что можно, давайте их лечить, а в дальнейшем пусть поселять их, пусть они будут соседями таких, как Анастасия, пусть они живут по соседству.
Да, они все равно после тюрьмы они точно так же будут по соседству с вами жить. Вы вот как будто не понимаете. А я предлагаю такой гуманитарный эксперимент, да, посмотреть, не то что лечить, я говорю, помочь. Я не знаю, насколько глубоко можно им действительно вылечить их тягу вот эту, которая есть или нет, тоже непонятно. Ну так что психиатры-то у нас ничего не звонят на психиатры?
Вот всех отбиваю сейчас, простите, вот всех. Нужны только психиатры. Пожалуйста, психиатры. 7373948. Всех остальных пока отсеку. Нужен ответ от профессионала, от человека, который занимается непосредственно нашими душами. Да?
Да.
И речь не о религии, речь о психиатрии. 7373948, телефон прямого эфира. Нужны психиатры, психологи, психоаналитики. Будьте любезны. 17 лет – это уже поздно или еще нормально? 7373948. Да, вы психолог, психиатр, психоаналитик кто-нибудь, да?
Алло?
Да, вы психиатр.
Можно сказать и так.
А это как?
Сергей, я объясню, в чем проблема.
Не-не-не, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира.
Психиатр, наверняка нас слушает.
Психиатр, психолог, психоаналитик. Будьте любезны. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я на радио попал?
Да, вы психиатр, психолог, психоаналитик.
Нет, к сожалению.
Простите, ради бога. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы психиатр, психолог, психоаналитик.
Я бывший следователь прокуратуры по особо важным делам.
Так.
И поэтому в моем производстве находились такие дела. Значит, что говорит вот эта девушка Анастасия, это, извините, бред чистой воды. Для того и проводятся судебные экспертизы психолого-психиатрические с целью выяснения, болен человек этот или не болен. Поверьте мне, Они до полугода содержатся в больнице под наблюдением. Врачи, психиатры, психологи за ними наблюдают, как он кушает, что он делает. Они проверяют всю его жизнь, начиная с детства. Это все описывается в заключении эксперта, что он, как он развивался, как с родителями. Травмы, били его, не били, мучил он животных или не мучил. И эксперт дает заключение. Да, такой-то человек действительно когда-то получил травму и, совершая такие деяния, был невменяем. Но если врачи, проверив все, говорят, нет, товарищи, он это делает с трезвым умом, потому что ему это нравится, и никакого лечения быть не может, он должен быть наказан.
Так ему это нравится вследствие чего? Не вследствие того, что он таким родился?
То есть ему помочь уже нельзя?
Ну да.
Ему помочь уже нельзя. Сделать так, чтобы ему бы это больше не нравилось.
Лариса, Лариса звонит, по-моему. Лариса же, да?
Да, я. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
вот этот подход, поразительный. Анастасия, поддерживаю полностью. У меня вопрос. Мать, которая третирует своего ребенка, хорошая мать, которая живет в соседней с вами квартире, бьет своего ребенка за то, что он не съел кашу, она где отличается? Те же самые жестокость, понимаете, человек переживает жестокость как норму. Я, кстати, единственное хочу сказать сразу по поводу этих девочек. Их всех отличает одна черта. Они это не в уголке делали, там, в одиночестве. Там пришла, порезала кутенка, получила удовлетворение. Нет. Они получали удовлетворение от организации сообщества. Это дети, воспитанные в эмоциональной депривации. Это дети, которых не хвалили. Они позже начинают получать удовлетворение от плохих поступков.
Потому что одобрение общества они все равно не планируют получить. Они...
Потому что их не научили быть хорошими. У них нет чувства «я хороший, я классный». Их мало хвалили и не трогали. Эмоциональная депривация, социальная депривация часто.
Лариса, Лариса, ну тогда важный вопрос. 17 лет, уже сформировавшаяся личность.
Абсолютно можно. До 60, до 70 лет люди обращаются с тяжелыми клиническими заболеваниями. Понимаете? Им можно помочь. В 17 лет ребенок пластичен, у него вообще нету стоя... Вот он научился получать внимание через плохое, да. Но ему можно показать, что есть и хорошее, потому что каждый человек хороший внутри. Всех объединяет желание счастья, любви и так дальше, понимаете? А дальше искажение.
Спасибо, это была Лариса. Мнение психолога сейчас, Андрей, психиатр. Да, здравствуйте, Андрей.
Алло, здравствуйте. Я, к сожалению, не с самого начала начал слушать, но я так понял, что речь идет о девушке, которая...
О живодерках, о хабаровских живодерках. Мы, значит, поставили вопрос на голосование. Им лучше помочь или там через изоляцию, но в итоге им лучше помогать или жесточайшим образом наказать. Вот пока голосование показывает, что большинство, конечно же, за жесткое наказание. А вопрос вот вам, как специалистам, следующим. Им 17 лет. Они уже сформировались. Ваше мнение как психиатра, если мы хотим им помочь, да, это возможно или нет уже?
В любом случае им надо помогать, потому что вероятнее всего. Я, к сожалению, их не смотрел. Когда ты не смотришь пациента, ну, нельзя говорить там о диагнозах, о прогнозах.
Справедливо,
обо
да.
всем, да. Но как бы то, что я как бы видел в СМИ, да, вероятностью с большой говорит, что у девушки, скорее всего, либо расстройство личности, то есть психопатия, либо, может быть, там предполагается там шизофренического спектра расстройства, да. Это достаточно тяжелое заболевание, которое очень трудно поддается лечению, но коррекция возможна. Вот. И в любом случае им надо помогать. То есть упрятать их куда-то далеко надолго, это не вариант. Не на всю же жизнь ты ее куда-то упрячешь, да?
Хорошо. Вот. Как вам такое предложение, как наши слушатели полагают? Давайте мы их сначала накажем, ну, там, не знаю, лет 10, а после этого будем им интенсивно помогать. Есть определенные сомнения, что после наших исправительных учреждений человеку это помочь...
Ухудшит, озлобит ее и настроит на более серьезные правонарушения, свяжет ее с более, как бы, грубыми ситуациями, в которых она поймет, что ей нравится причинять вред не животному как раз, а людям. Проблема в том, что... Она должна действительно пройти вот эту судебно-психиатрическую экспертизу, на которой должны судебные психиатры разобраться. Она нуждается в лечении в принудительном, или она может содержаться в...
Но их признают вменяемыми. Мы предполагаем, что их признают вменяемыми и дадут им какой-то серьезный срок, но ставим под сомнение, а правильно ли это выход вот из сложившейся ситуации.
Ну, к сожалению, вот у нас такая несовершенная система, что бывают вот такие ситуации, когда человек больной отправляется в места лишения свободы, где его, скажем так, особенности личности будут, скажем так, более грубыми становиться, да, и он со временем может переключиться, вот как раз то, чего обычно, то, что
на
обычно
человек
происходит, вот так называемый. С так называемыми маньяками, да, что они начинают с животных, заканчивают людьми. Вот. А с другой стороны, бывают обратные ситуации, когда долгое время люди, как бы опасные для общества, содержатся в психиатрических больницах специального режима, да,
бывают. Понимаю, спасибо, того, спасибо большое, Андрей, за ваш комментарий. Просто мы не успеваем, не укладываемся. Быстро нужно еще подвести итоги голосования. 32% за помощь, скорее за помощь, 68% за жесточайшее наказание. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас уже 10:30 новости.
Обзор прессы.
У нас в аргументах и фактах Гонтмахер дает рекомендации. Вкладывайтесь в детей, чтобы они помогали вам в старости. А вообще речь в статье идет о пенсионных расходах, пенсионных вообще, пенсионной истории, что там с работающими пенсионерами, про накопительную часть и так далее. Но еще сегодня есть статья в «Ведомостях». И там тоже про лучшие стратегии накопления в течение жизни, какие ошибки люди в разном возрасте совершают. Это интересно очень. Например, после 30, когда люди уже там более-менее начинают работать, они одну и ту же ошибку многие совершают. Они начинают жить на широкую ногу, потому что они видят пример родителей своих, которые живут каким-то образом, там у них дом, там и что-то такое. Они начинают это имитировать, хотя забывают о том, что родители пришли к этому после десятилетий работы. Поэтому рекомендация такая. Кредитки не набирать, в минус не уходить, а жить как вчерашний выпускник. Хотя тебе уже 30, и ты уже не выпускник или там больше. А приходить к расходам позднее. Потом на детей главные расходы – это образование. Родители хотят делать сбережения с рождения детей, но никто не знает, насколько способными окажутся дети. А это становится понятно, когда ребенку там примерно 10 лет исполняется. И, соответственно, нужно задуматься, какова будет отдача от вложенных в образование у детей денег, и не лучше ли инвестировать их в рыночные инструменты. И вообще на детей не больше 10% заработка родителей надо бы тратить. Это финансовый консультант Compass Planning Associates Дженнифер Лейн так предлагает. Чтобы снизить траты, можно предложить детям оплачивать их часть из карманных денег. Обычно они отказываются, как говорит она, моментально. Никакие дополнительные занятия им на самом деле не нужны. Ну вот, смотрите сегодняшние «Ведомости» по этому вопросу. Недоверчивый класс. Основным потребителем импортных продуктов питания в Китае является растущий средний класс, который зачастую с недоверием относится к местным производителям, а Россия в данном случае стала таким как будто бы брендом в какой-то органической, экологически чистой еды. И наша еда, оказывается, очень хорошо идет в Китае. И РБК посчитали таможенные всякие сборы, и выяснилось, что у нас продукты идут на ура на экспорт туда, в Китай. Ученый из Пущино станцевал свою диссертацию. Получил за это $500. Это сегодня «Московский комсомолец». Я всем советую зайти на сайт, найти свежий номер. Там есть такая закладка. И там, значит, среди прочего, есть эта статья. Диссертация – дело серьезное, но вот журнал Science предложил ученым в виде танца изложить. И очень действительно интересный ролик биолог наш предложил и выиграл-таки этот конкурс. И еще «Вечерняя Москва» рассказывает сегодня, предупреждает жителей о предстоящем гололеде, ледяном дожде. Рекомендует все пересесть на общественный транспорт. 10:38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Смотри, доллар у нас, вернее, рубль сначала психанул.
Ой, да-да, что там?
При
что
начале
там
торгов, а сейчас выровнялся, стабилизировался.
А психанул, и пульс
у него
был?
64... ровный. Он улетел на 65.30, а потом...
Ой, мама.
Да, а потом вернулся на 65.10, а сейчас пляшет в районе 65.19.
Ты что смотришь?
Чего, скажи, Форекс, пожалуйста. Я тебе смотрю.
Ты, да, я да. сейчас этот курсоруб включу.
Ну, включай курсоруб, какая разница? 65-19.
Я проспала такие перемены, просто... 64-88 сейчас. А, да.
Чего? Нормально. Когда это было, 64-88?
Вот сейчас на курсорубе 64-88.
Ох, Не там, ну, ладно. Не там, он сейчас выше 65, это все случилось в ночи. Там сначала полезла статистика, а потом ожидания. Ну, короче,
ничего себе.
Спекулянты психанули и начали чуть-чуть поддавливать рублик, и в итоге сейчас он в районе 65 пляшет. В общем, все готовятся интенсивно к Новому году. Нефть падает, зараза, это все про нас.
Покупаем подарки.
Покупаем подарки. Близким. Лучший подарок, это, конечно же, американский что, доллар. Я не знаю.
Достоевского Федора Михайловича подарите друг другу.
Прочитайте уже, наконец, Федора Михайловича. Слушайте, эта цифра нас не отпустит на протяжении дня. 44% наших слушателей, для тех, кто проспал, признали, что они не прочитали ни одного произведения Федора Михайловича Достоевского от начала и до конца. 44%. Знаете, мы говорим про него как
себе,
про культурный код.
Что он блогер, и возьмите его дневники, и представьте себе, что это он на Фейсбуке пишет, и тогда намного интереснее, новыми красками заиграет. Как этот? Как будто бы ваш этот, как он...
Страничка Федора Михайловича в социальных сетях вот. Уже есть. Федор Михайлович на каждый день в Фейсбуке есть. Все уже, казалось бы, есть.
Выкладывают уже записи, да?
Выкладывают цитаты, да. В зависимости от того, что происходит, от информационной повестки, от даты. Пытаются Федора Михайловича на каждый день дать тебе. Я напомню, что сегодня ему 195 лет исполнилось бы, поэтому мы ровно за него и зацепились. Но нет же, понимаешь, все равно. Пока 44% наших слушателей его не прочитали. Ладно, все, мы с этим должны как-то смириться. Еще меня зацепила вот та информация, которую ты в «Ведомостях» давала, и рассуждение Евгения Гонтмахера по поводу накоплений и всего остального. Я одного не понял.
Да.
Я, судя по вот тому, что ты рассказывала, значит, главный совет следующий. Нужно приучать своих детей жить так... Как не как ты живешь, да?
Нет, там совет не перерасходовать свои деньги, не сильно надеяться на детей, которые тебя потом будут, наоборот,
где рассчитывать вообще нельзя.
Содержать. Это нет, не надо делать вообще, не нужно этого делать. Дети, может быть, пойдут в рост, а может, нет.
Нет, там же услуги консалтинга же кто-то там
так, ну, лепит. Нет, подожди, у тебя деньги, у тебя есть твоя зарплата. Например, ты там сколько, 30% или сколько ты там тратишь на еду, там, я не знаю, аренду, еще чего-то, да? Или там 50%. Ну, сколько-то у тебя остается, и ты думаешь. Ну, любой человек, это нормально. Ты как-то хочешь их там сохранить и приумножить. Просто деньги как деньги. Имея в виду собственную старость. И вот тебе рекомендует здесь консультант подумать о том, чтобы в рыночные инструменты, ну, там, пифы, ну, какие там золото, ну, какие-то разные есть там акции, какие-то покупать, брокеры себе завести, которые будут тебе твои деньги раскладывать. Ты ему каждый месяц отправляешь, а он их кладет, и через 15 лет у тебя там будет что-то. А не бегать по занятиям, не платить школу какую-то дорогую, частную, ребенку, не оплачивать, потому что или там...
Не вкладывать в образование, не пытаться, не
предлагают. Да, не то, чтобы не вкладывать, а посмотреть до 10 лет, 10-12, что он там, какие у него интересы. И дальше уже либо помогать ему развиваться в том направлении, в котором он хочет. Ну, например, очень активный.
Меня другое зацепило. Да. Они говорят следующее, мол, дети не умеют современные обращаться с деньгами ровно потому, что они берут, копируют поведение родителей
потребительское. Это не дети, это взрослые люди так себя ведут. Это ты поучился, был студентом, гладранцем, у тебя ничего не было.
А сейчас
гуляй, мама рванина. С папой живет в квартире, у них дача, у них машина. Что там у мамы с папой?
Все
у них хорошо. Еще два участка там и еще что-то, и они ремонт недавно сделали, и новую
раму поставили. Так парадокс-то в том, что мы воспитаны вообще в другой среде,
ты
понимаешь?
Ты к 30, подожди,
нет,
точно
неправда,
так же.
Нет, неправда.
Растешь, если мы... ты понимаешь, ни квартиры у тебя нет, машины у тебя тоже еще нет, или там что, или есть, но в кредит, дачи у тебя вообще нет, и ты не знаешь, и ты думаешь, я взрослый дядя уже с бородой, мне уже скоро 40, у меня еще
дети
нет.
Дети бородатые.
И дети у некоторых уже бородатые. А у меня нет. А у моих мам и с папой-то есть? Ну, например, это на Западе точно так же, да, квартира там, еще что-то там в Испании, тоже квартирка на море, чтобы, значит, отдыхать туда. Я пользуюсь родительскими услугами, а у меня своего нет. И ты начинаешь из-за этого переживать. Говоришь, ладно, я возьму кредит.
Да.
Но у меня будет хотя бы свой дом, там и машина, и что. И это ошибка, говорят. В 30 лет не надо так делать. Живи как студент. Дальше
до
живи
50,
и работай,
уперся,
а в 50 будешь такой же, как мама с папой. И у тебя уже появится, будет у тебя и квартира в Испании, как дача, и так далее.
Парадокс в том, что если бы мы копировали поведение своих родителей в нынешних условиях, то мы бы давно уже были и с квартирой, машиной, и всем остальным. Почему? Потому что наши родители живут очень рачительно, прям очень. Я не знаю, возможно, я сужу по своему какому-то тоже окружению, но они,
это тоже.
Они могут зарабатывать приличные деньги, но при этом будут...
Очень сильно экономить.
И очень сильно экономить. Будут ходить по магазинам.
Да, никаких ресторанов в голове вообще нет. Это советский человек, потому
да.
что, да, еще Homo sovieticus,
абсолютно.
Рестораны.
Да. Вот
а потом приходишь к тому, что уже после ресторанов переешь и думаешь, господи, уже
у них бы учиться нового. Хорошему, а мы все время учимся только плохому. Ужасно.
Квартиру покупать.
Квартиру
надо
покупать.
Надо обязательно машину. Свою квартиру. Всё. Дом свой обязательно.
То есть до детей до 50 не рожать, пишет 812.
Нет, дальше другая проблема. Сейчас статья, смотрите. Рожаешь в 40, как многие сейчас на да. Западе делают. Там все уже вроде...
Сейчас ты гадости говоришь, но...
И через... Нет, и через... Ты рожаешь одного-двух детей. Например, у тебя семья образовывается после 40.
Танушка с тремя детьми говорит. Ну,
ты
сейчас я слушаю внимательно.
К 45, 46, к 50 получаешь два рта или три рта, сколько у тебя детей маленьких, которых ты содержишь немного, все-таки кормишь. И еще престарелых родителей, которых ты все равно, которым помогаешь. У них, например, болезни... Да, ну, они, например, себе что-то там накопили, но у них
мать,
что-то
ты
есть...
ты отговариваешь что... заводить детей.
Нет, я да. не отговариваю, я просто... Есть проблема, нужно готовиться к этому заранее. О чем они говорят, эти консультанты? Вы это имейте в виду, не забывайте, что родители выйдут из строя, скорее всего. Мы, кстати, никто не может предполагать, каким образом.
А вот это уже нашему пониманию доступно ровно
деньги.
Потому, что, Настя, мы планируем нашу жизнь максимум года на три вперед. Все, это наш потолок. Чаще
так
всего так и происходит.
Очень, потому что обязательно родители испортятся,
эй,
потому что
мы
старость
в России
и радость,
живем.
Понимаешь?
Какой
она там
глуп...
наступит деменция, ты будет, тебе надо будет няньку нанять, тебе надо будет там памперсы
что
покупать, тебе надо будет консультацию врачей, МРТ оплачивать по 5000 рублей каждый раз, там зубы им вставлять, просто чтобы они есть могли. Тебе это придется делать. Они 100 тысяч себе не заплатят за имплант уже, хоть
Настя,
у них
ты
и дача
была. Молодец.
Так
есть
ты
одна тонкость,
заранее.
Мы живем в Российской Федерации. Какой нахрен копи? Ты о чем?
В долларах.
А,
я
начинается.
Тебя умоляю, с долларов,
в долларах не патриотично, в рублях невозможно.
Я не консультант.
Живи как хочешь, выкручивайся и планируй максимум на 3 года вперед, потому что все равно
нет.
больше не предусмотришь. Да! Все!
Ну,
у нас...
что, тогда переезжаем все, не знаю, туда, где можно копить.
Нет,
ну, что такое?
Не переезжаем, мы просто живем.
Нет, просто это будет продолжаться вот эта ужасная ситуация со стариками, у которых нет детей, которые могут им помочь деньгами, на самом деле.
Хватит, все. Ты живешь в другой реальности, она далека от.
Я в газете «Ведомости» живу сейчас.
Вот, правильно, вот в этой желтой прессе.
Да, в буквальном смысле.
В желтой прессе. Слушай, поехали дальше у нас из новостей, что там еще хорошего происходило. Ну, во-первых, конечно, на рубль-доллар мы все внимательно смотрим. Во-вторых, внимательно наблюдаем за погодными катаклизмами. Много сообщений наших слушателей. Я почему просил писать? И ровно потому, что наши редакторы тоже отслеживают наш Телеграм и СМС-портал и ту информацию, которую получают, потом используют для подготовки новостей и для того, чтобы оперативно обращаться в различные службы, если где-то что-то происходит. Все, поэтому, если мы не прочитали ваших сообщений о происшествиях на дорогах и о движении, это не означает, что эти сообщения не пригодились. Наши редакторы все это учитывают и потом не удивляйтесь, или мы будем благодарны вам, если вы не будете против того, чтобы ваши фотографии использовались при подготовке новостей. Вот и все. Да, если будут какие-то интересные сообщения, пожалуйста, пишите. Наш Телеграм, напомню, говорит МСК-бот, и СМС плюс 7925-8888-94-8. Дальше, что еще? У нас определилась десятка лидеров по распространению ВИЧ в Российской Федерации, да?
Да.
Кроме Екатеринбурга и Свердловской области, соответственно, Вероника Скворцова объявила 10 регионов, где зафиксирован критически высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции. Сейчас попытаюсь быстро это воспроизвести. Сейчас, вот, все, нашел, да. Итак, кроме Екатеринбурга и Свердловской области, Самарская, Свердловская, ну, это Свердловская уже было, да, Кемеровская, Ивановская, Иркутская, Тюменская, Ленинградская, Челябинская, Оренбургская области и Пермский край. Из Центральной России, ну, обращает на себя внимание, конечно, Ивановская область, она ближе всего к нам. Ну, а дальше мы просто обращаем внимание, что за Уралом вообще все не слава богу. Пожалуйста, тебе на Урале Пермский край, Челябинская область, это вот все там. И это как-то должно вызывать тревогу у нас, наверное.
Ленинградская
да?
область, она совсем рядом.
Ленобласть.
Она рядом, она вот здесь, Ленинградская область.
Она
вокруг
дальше.
Нас.
Она дальше. Она
практически.
Дальше. Она дальше, чем Ивановская.
Но больше страха, мне кажется, вызывает то, что если раньше 80-90% были социально, это, как это называется...
Короче, две противоборствующие тенденции сейчас в нашем обществе. Тенденция первая – отрицать какие-то штуки, которые мы привыкли воспринимать как нечто очевидное. Например, угроза ВИЧ-инфекции. Да, конечно же, это страшно. Нам прививали долгое время. Да. Сейчас пытаются, ну, целый ряд экспертов, уже пул сформировался, которые отрицают и говорят, что это преувеличивают, все это делают исключительно фармкомпании, потому что им это выгодно. Они нас стращают ровно для того, чтобы зарабатывать на нас бабло. А так угроза значительно преувеличена. И вторая, конечно же, что все становится хуже, хуже и хуже, а мы просто как будто бы этого не замечаем. Мы пир во время чумы.
Пока хотя еще это некорректное не сравнение. Ну, потому что, видимо, недостаточно. Это эпидемия, это же количество
короче, с другого фланга нам говорят, слушайте, товарищи, вы на тонущем корабле, а вы не хотите этого признавать. Вы продолжаете пить и гулять, в то время как корабль-то уже тонет. Эй, пора в набат бить, а вы все еще пребываете в неведении.
Среди ваших знакомых есть ВИЧ-инфицированные?
У меня нет.
Среди моих тоже нет. Но есть вот публичные, да, как там журналисты некоторые, которые камин-аут, но мы их не считаем.
Не считаются.
Хотя я читаю статистику, что сейчас в Екатеринбурге просто гетеросексуальным... Это как это? Гетеросексуальным, правильно?
С путем когда мальчик, обычным, девочка, да.
Обычным путем люди заражаются в 50% случаев. То есть просто можно выйти и заразиться там путем, неважно... После замужества сейчас меня начнут кидать тапки, что не надо до свадьбы. Например,
конечно.
Ну, ты, например, после свадьбы. Только и что, тебе легче от этого станет,
слушай,
что ли? Нет.
Подожди, сейчас важно, давай голосование. Вы в стане кого? В стане тех, кто полагает, что угроза значительно преувеличена от распространения ВИЧ-инфекции, и напрасно вся эта суета сейчас после Екатеринбурга, Свердловской области. Вы полагаете, что это напрасно все, и угроза преувеличена. 134, 21, 35. И второй вариант. Нет, на самом деле мы на тонущем корабле просто этого не хотим признавать. Это 134, 21, 36. Ну, то есть мы не осознаем всей глубины проблемы и серьезности угрозы. Это 134, 21, 36. 134, 21, 35. Угроза преувеличена. И 134, 21, 36. Нет, мы просто не осознаем всего масштаба проблем. Это 134, 21, 36. Несколько звонков. Нужны бы, конечно, специалисты. Поехали. 73, 73, 94, 8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Я не специалист, но думаю, что, как обычно, раздуто и преувеличено. Потому что, ну, на ровном месте, как бы, какая-то прям сильная эпидемия. Если в процентном соотношении смотреть к населению, то там, как бы, не все так печально.
2% – это печально или не очень печально?
Я думаю, не очень печально, поскольку надо понимать, что основной этот процент ложится на наркоманию, но она, собственно, всегда и была. То есть там ничего нового.
Там 50% не наркоманы уже сейчас. Понимаете, раньше 2% было не наркоманов, а сейчас 50% не наркоманов. Вы вот пошли к зубному лечить зуб, и все, и вас и получилось.
Сейчас
или
Настя
женились.
Вас сознательно стращает, но вы полагаете, что проблема...
Она не знала, и вы не знали, а потом вы оба с ВИЧ.
Но это же не подтверждено прям чем-то. То есть это опять же просто
как-то информация. Вот исследования провели, что значит не подтверждено? Они тестирование, анкетирование проводят. Вот у нас есть данные. Что, вы ему не верите? Вы хотите сказать, что говорить не о чем?
Не особо, не верю.
Не верит.
Да, Олег интересуется, видно ли его в Телеграме. Да, Олег, Бородин, Олег, вас видно, вы спрашиваете и в СМС, и видно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, мы еще про СПИД говорим, да?
Да, пытаемся понять.
Это Кислый Боцман. Вы знаете, в 2005 году, я на старых работах еще работал, у меня, вокруг меня, в общем-то, вся такая моя жизнь сложилась, что я с молодежью работаю в Москве. И девушка, соседка, коллега по работе съездила в Екатеринбург как раз. Угу. Тогда еще, уже тогда она говорила, она приехала в шоке, в диком. Говорит, она общалась там, она тусила, как говорится, зажигала по клубам. Там уже все болели СПИДом. Уже тогда. И она говорила, что в Екатеринбург уже тогда не езжай ни в коем случае. И там известные случаи были среди молодежи. Там какой-то там, простите, красивый мальчик там. И что девочки очень прям сходили по нему с ума. И он всем говорил, и действительно, он болел. И равно девочек это не останавливало. То есть вот такая вот ситуация была в 2005 году. А сейчас-то тем более, конечно, я не удивлен. миллион вообще, на самом деле. К сожалению.
Есть, спасибо, принимает. 2% населения, это же 3 миллиона человек. Это Сергей пишет, это 2% населения в Екатеринбурге конкретно. Там просто вот эта статистика появилась еще несколько недель назад, о том, что каждый 50-й в Екатеринбурге, каждый 50-й в Екатеринбурге, это как в вагоне метро, один человек непременно с ВИЧ. Если вот по статистике
а
так
нам
получается.
Не станет страшно, пока все не будут с ВИЧ, нам страшно не будет, мне кажется. Да? Но у нас ощущение, как вот голосование идет, у людей есть?
Нет, пока в твоем окружении не появится там 1-2 человека с ВИЧ, ты опасности никакой чувствовать не будешь.
Когда человек 5 будет уже, я пойму, что все.
А ты поймешь, что уже все хана, поздно.
Ну, то есть я в кольце окружена. Ну, то есть ты же этим через кровь... Можешь вообще как угодно заразиться, правильно?
Ты с этим в итоге смиришься, вот и все. Ну, и будешь воспринимать...
Будешь дженерики индийские какие-то присматривать себе, ну, как люди вот с гепатитами борются, насколько я понимаю.
Да. Давай еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот хотел вот программу вот сказать, вот про ВИЧ.
Да вы уже в эфире, поэтому говорите у нас, да.
А, вот я сам больной ВИЧ, я из Подмосковья, из города Подольска, вот. И могу сказать, что это просто катастрофа. Вот что сколько больных здесь, это вообще просто ужас.
А как вы оцениваете?
Это все замалчивается просто и вообще караул. И также хочу сказать вот по лекарствам. Раньше, когда я уже давно болею, мне уже больше 40 лет, вот раньше давали лекарства, которые были нормально применены в Европе, в Англии, в США, от них не было ни побочек, ничего. Сейчас же все это заменили дешевыми инженерингами, так называемыми. То есть производство Индия. Страшные побочные эффекты. Вообще ужасные. И я подозреваю, что они, как вот это и есть слово инженеринг, они и не помогают, в принципе, в своем, наверное, уже.
Можно уточнить? У нас есть официальная статистика, а есть, скажем так, ваши данные. Сильно ли они расходятся?
Я уже болею 16 лет, и по больницам был, и вот в Монике езжу, и могу сказать, что это просто катастрофа. По Подольску это просто катастрофа, она замалчивается просто.
А как вы понимаете, вы просто народу много на приеме к врачу видите, как вы поняли, что это катастрофа?
Ну, во-первых, вы попробуйте попасть в Монике на прием. Вы каждый день там принимают больше 350 человек в день. Это вообще ужас, что творится. А в Подольске у меня много друзей, которые ВИЧ-инфицированы, они просто говорят, мы даже не пойдем в больницу, не будем лекарства получать, не вставим на учет.
А как они определили, что они ВИЧ-инфицированы?
Они сдавали анализы анонимно и получили. Кто-то попадал в аварию, в больнице давали ему анализ. Кто-то попадал на операцию в Подольске, ЦРБ, ему тоже давали бумажку. Там же все анонимно, то есть ты можешь идти с этим диагнозом, можешь лечиться, можешь не лечиться. То есть это же не принудительно. Но... Я точно так же узнал. Я попал в аварию, и мне потом после операции сказали, что у меня ВИЧ, вот и все. Хотя я никогда в жизни не принимал наркотики, никогда в жизни не занимался там сексом с проститутками, ну так, ну только с презервативом. А просто я подозреваю, конечно, это уже сейчас старое время, что от замужней дамы я вот просто так вот.
А то есть то, вы только догадываетесь, откуда это вам прилетело, но при этом уверенно сказать не можете.
А вы чувствуете как-то в своей повседневной жизни, что вот у вас ВИЧ, или вы живете как обычный человек? Но
нет,
вот...
я уже больше 16 лет живу как обычный человек, только я живу очень плохо из-за того, что вот сейчас последние где-то, наверное, лет 8 заменили лекарства на Индию, на инженеринге. Страшные побочки, тошнота очень сильная, очень головные боли. А когда вот принимал те лекарства, и как-то раз все-таки попадал, я вот года 3 назад привозили с Англии лекарства, и мне давали, ну, то есть выписывал врач, но только английский производитель. Я потом к нему на прием прихожу, мне опять эти индийские дают. Я говорю, ну, вот была Англия, хорошее лекарство. Что вы хотите? Вы скажите спасибо, что эти копеечные помойные лекарства вам еще дают бесплатно.
Вот спасибо. Ответ. Спасибо. Слушай, ну, что?
Ну, грустно.
Грустно. Результат голосования хочешь? 7% да. Говорят, что, конечно, все преувеличивают. 93% полагают, что мы недооцениваем масштаб проблемы. Так проголосовала наша аудитория. 7 против 93. Все, давай говорить о движении.
Подъем. В движении.
А где вы едете, а что наблюдаете? А 7373948, телефон прямого эфира, ну и смс, плюс 7925888894,8. Слушаем сейчас вас, внимательно, информация о движении в Москве, слушаем, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, эта проблема, не знаю, это распространением наркотиков в большей степени.
Конечно, да, но сейчас мы говорим теперь о движении, уж простите, ради бога. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий, Москва, МКАД перед Рублевкой, желтый. И еще хочу отметить, что здесь прошел ледяной дождь, все деревья белые стоят, я вам в телеграм фоточку скинул.
Это вы березу красивую нам присылали.
Да, да, но это плохо на фото видно, но вообще очень сильно обледенело, то есть они все накоренились, и именно в районе Рублевки, вот на МКАДе как-то так точечно.
Ей спасибо, принимается. Ледяной дождь сказывается, все это уже на деревьях. Красиво, конечно, но как-то тревожно. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Дим Борисович. От Бирюлево-Западного практически до Варшавки внутренний МКАД стоит. Дальше до улицы Поляна, и потом потихонечку до Ясенева более-менее движение. И перед Профсоюзкой тяжелее уже.
Спасибо, принимается. Яндекс оценивает движение сейчас в 4 балла. Все традиционные места, конечно же, загружены. Я имею в виду и внешний МКАД в районе Ленинградки, и внутренний МКАД туда, в районе Варшавки. Но здесь ничего удивительного не происходит. Все, с вами сегодняшний подъем провели Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов.
Новости. Подъем.